вот после этого очень длинного музыкального вступления мы начинаем очередной наш Heads Up. И сегодня у нас в гостях Виталий Михайлович Валов, он же Хинт. Я правильно поставил ударение в твоей фамилии?
Привет, Илья. Спасибо огромное сразу за то, что первый раз в жизни ты правильно произнес мою фамилию. Наверное, ты единственный пока во всем покерном сообществе.
Ну, зато я вот хотел начать с другого оригинального вопроса, связанного не с твоей фамилией, а с твоим именем. Ты вообще им доволен?
Ну, судя по результатам Лункина, я вполне доволен своим именем.
Ну, ты знаешь, я вот часто думал об этом имени. Так уж получилось, что у меня несколько знакомых, которых так зовут. И у этого имени есть один, ну, я не знаю, как сказать, можно даже сказать, ну, не то, что недостаток, одна у него есть системная проблема.
Лик.
Всех людей, которых... да, лик. Ну, во-первых, лик, потому что в конце лик. А во-вторых, всех людей, которых так зовут, всех называют Виталик. Я ни разу не слышал, чтобы человека называли Виталий, да? Вот. А при этом, ну, эти люди, как и все другие люди на Земле, они имеют обыкновение, скажем так, ну, взрослеть, скажем так. И когда тебе будет 50 лет, как ты думаешь, тебя все равно будут называть Виталик?
Ну, я надеюсь, меня будут по нику называть, потому что Виталик действительно звучит немного как-то не солидно, да? Вот выигрыш ЕПТ, а тут, ну, какой-то Виталик ЕПТ выиграл, то есть как-то, ну, вообще не то.
Понял тебя. Ну, и завершая, так сказать, именную часть... разговора, еще раз, примерно в 1675 раз, расскажи, как вообще возник вот этот вот твой ник, и почему он пишется то с заглавной буквой N, как я вот сейчас вижу в чате на Gypsy Team, то через, вместо I пишется единичка, вот к чему все эти вариации?
Ну, надеюсь, на меня не будут злиться те, кто по 100 раз читал историю создания моего ника. Но началось все с того, что я играл в IRC-викторине, это такой интернет-чат, играл в викторину, да, там бот задавал вопросы, и кто раньше использователь ответит на него, даст ответ, то тот там зарабатывает очко, вот, а там была просто команда для подсказки, хинт, а я что-то, вот мне очень понравилась эта игра, я там как раз и быстро печатать научился, в принципе, и что-то хинт, ну и вот, знаешь, взял тупо ник хит, ну абсолютно никакого смысла.
Ну, то есть ты там много очков имел именно потому, что ты быстро печатал и быстрее всех нажимал команду хинт и, соответственно, получал подсказку, да?
Ну, не совсем. Я быстрее всех мог ответить в столицу России, там такие вопросики, вот. Но хинт — слово прикольное просто. А с единичкой, есть... ну, естественно, просто занят был ник, то есть тут я совсем не оригинальный.
То есть тебе, ну, не мешало то, что вот сегодня, например, мы с тобой общались и выяснилось, что ты не знаешь, что марка в Германии отменена в 2002 году. То есть сказать, вот в этой игре, в этой IRC-викторине это тебе не мешало, я так понимаю, да?
Ну, Илья, я как раз примерно 8 лет назад с ней завязал, когда марка сменилась на евро. А ты, кстати, прекрати меня закладывать, а то я всем расскажу, как ты всех своих 20 детей укладывал там поодиночке, пока мы тебя ждали, я в чате отбивался там.
Я так и не смог, кстати, уложить эту миссию, так сказать, поручил своей жене, потому что младший ребенок сказал, что раз сегодня Хинт будет в эфире, то он спать отказывается. То есть вот как бы ты... ну, на самом деле, если переходить к более-менее, ну, серьезной части нашего разговора, да, вот насколько тебя устраивает, скажем так, тот имидж, который у тебя сложился в покерном сообществе, такого неунывающего весельчака, который всегда плюсует, который всегда на позитиве, как говорит современная молодежь, и насколько вообще ты, ну, скажем так, спланированно создавал этот имидж, или это как бы само собой получилось?
Ну, не очень легко спланированно создать имидж человека, который плюсует. Ну, хотя, если владеешь
фотошопом... Ну, нет, я думаю, многим... Например, ты читал на нашем сайте рассказ про учителя Хо?
А, да-да-да, очень-очень перспективный, талантливый учитель.
Так что такой имидж тоже можно создать.
Ну, в принципе, да, я думаю, надо будет заняться. Нет, имидж весельчака... Специально я, конечно, создавал, но просто мне легко и весело по жизни, и в неудачах, там, и в радостях. Вот. А то, что я, как ты говоришь, плюсую, это, кстати говоря, еще не все знают, особенно с учетом того, что я достаточно давно не постил результаты. Кстати, могу сразу развеять миф, что если человек долго не пишет в блоге и долго не выкладывает результаты, это совсем не значит, что он залил 200 тысяч хедзапов. Это совсем неправда, и совсем не про меня.
То есть, скорее всего, больше, чем 200 тысяч, да?
Примерно на 230 я, по-моему, соскочил в прошлый раз. Угу.
А вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вообще вот такой вот, ну, скажем так, позитивный нрав, если так можно выразиться, насколько это вообще помогает в игре в покер? Вот много разговоров на эту тему, особенно в последнее время, с ростом популярности темы ауры. Вот одни говорят, что надо выпускать пар, и карта слезу любит, другие, наоборот, говорят, что, в общем-то, такой вот позитивный подход, как бы он более полезен. Вот твое отношение к этому, и как ты, связываешь ли ты свои результаты хорошие с своим характером, скажем так?
Ну да, карта слезу любит, а дилер пепельницу летящую любит. Это мы все слышали, конечно, казино. Ну, я думаю, что на ауру это никак не влияет, потому что у меня сложилось такое впечатление, что именно в живых турнирах я такой, как... Ну, я чуть-чуть удачливее, чем ты, но... То есть ты можешь представить, что ты знаешь, насколько ты удачливый, там постоянно вылетаешь на баблах десятки в шестерки и там прочее. Вот. Но у меня примерно такое же сложилось, причем, возможно, даже нужно как бы выплескивать эмоции, но, может быть, не сразу, а там потом прийти домой и поматериться в подушку, я не знаю, потому что я всегда слишком спокойно со стороны реагирую. Ну, то есть там важное такое сравнение, проиграл, ну, там, ушел. Ну, конечно, руки не пожимаю там без особого повода, но... По крайней мере, все держу в себе. Может быть, это плохо даже. Но вот в онлайне, когда играю, совершенно другое. Я не знаю, я во время игры, конечно, там не шучу, потому что один дома играешь 16 столов, особо ну, нет смысла шутить, да, то есть за столами только. Но как бы с аурой никак не связано.
Ну, вот популярный, так сказать, вопрос, который мы, в принципе, более-менее всем задаем. Тоже, в принципе, ты, поскольку человек достаточно публичный, то многие, наверное, эту историю знают, но тем не менее, как ты вообще пришел в покер и, ну, прежде всего, конечно, всех интересует, как долго твой паспорт находился в руках у Каца. Вот об этом, скажем так, стартовом этапе своей карьеры расскажи, пожалуйста, если не сложно.
Ну, ты имеешь в виду, когда я начинал именно уже по-настоящему играть, если, то это были сит-н-гоу турнир, по-моему, за $10. Тогда еще был маленький монитор, и 4 стола это было, знаешь, считалось достаточно профессиональный подход, и в месяц можно было сыграть 800 турниров и говорить об этом друзьям с таким восхищением, типа, ну я 800 турниров откатал за прошлый месяц, да-да, ночами не спал, вот, типа такого. Причем я их сыграл, я постоянно, у меня был друг хороший, ну, как бы он еще и остался другом, которого я задал был вопросом по сит-н-гоу, это Санчес. Санчес в свое время был, насколько я знаю, учеником Дяти. Ну, соответственно, Дяти все знают, который побил сит-н-гоу, ушел как бы в кэш, побил кэш, ушел на бокс, побил бокс, ну и так далее. Угу.
Вот. Не знаешь, кого он сейчас бьет, кстати? Сейчас, по-моему, он бьет свой новый сайт, по-моему, он собирается делать сайт, и он его бьет.
Кстати, неплохая тема для автопика, потому что уже смотри, как много сайтов появляется. О чем, и извиняюсь опять, что, вернее, прошу меня извинить, что отхожу... сторону, вот видел подпись у Максима Дикея Лыка, вот и видел, да, то есть у него подпись типа «Лучший сайт от одних из самых лучших игроков», что-то такое, ну то есть как это по-русски правильно это сказать, я не знаю.
Ну, правильно сказать так, Максу и Мише Сосновому, Мише Шахновичу надо нанять редактора.
Я ему несколько раз написал, он решил
специально. Иначе с сайтом у них будет не очень хорошо.
Ну да, вот, так это просто уже очень много таких сайтов появляется, и вообще я достаточно скептически изначально к этому отношусь, то есть, ну, как вот мы хотим создать сайт, мы хотим там открыть там вводов, поназаписывать там то, сё, вот из всех сайтов, которые реально собирались и были выпущены, Gypsy Team это реально единственный сайт, который, во-первых, задержал слово и работает, во-вторых, на самом деле очень интересно читать, то есть, вот я, мне даже, несмотря на то, что вы заплатили мне за рекламу перед эфиром, там сколько, $300-$400, я не помню, то я даже от чистого сердца это говорю, потому что мало вот просто набрать и громких имен, типа Джипси, Ваня, там Лика, да, но главное еще уметь работать в команде. Вот
вы это но поскольку ты вот это от чистого сердца, то когда наш эфир закончится, ты у меня ник на Full Tilt Илюшан, и на Poker Stars тоже, ты вот эти $400 переведи тогда, хорошо?
Ты не обижайся, я только что в хедзапе залил просто. Я регнулся раньше, чем ты сказал.
Ничего, подзаработаешь еще на своих любимых СНГ. Ладно, так, ну давай.
Я, в принципе, ушел от темы, да. Нам же с тобой все равно в конце нечего будет обсуждать, потому что мы оба не подготовились. Поэтому так и быть, заполним немножко эфир водой.
Ну после... да, хотя вот уже в чате нас умоляют не обсуждать, как ты начал играть в покер. Поэтому ты как начал, не рассказывай. Рассказывай уже про паспорта и вот про этот этап.
Ну, этап паспортов, это... Так, это этап, когда я был в команде Макса. Будет, наверное, интересно другим узнать, кто там еще был на равных правах. Был известный игрок Зая, Андрей Зайченко. Зайченко или Зайченко, не знаю.
Зайченко.
Смол, его друг хороший Илья Калинин, такой высокий. То есть сам по себе высокий, крупный, такой мускулистый, вот, а Ник Смол.
Да. Но мне кажется, девушки, они в основном клюют все-таки на внешние данные, а не на ник, потому что часто я его вижу со всякими девушками, причем разными все время.
Да, я тоже никак не могу запомнить его девушку. Так, ладно, это все на самом деле знают. Что если только интересно вспомнить.
Мне кажется, интересно, знаешь, вот о чем поговорить. Вот, ну, очень-очень мало людей, которые вот почти, ну, очень многие, по крайней мере, начинали, скажем так, с СНГ, но практически все потом с СНГ как бы соскочили. Кто-то потому что вроде, ну, самый, как, ну, принято, по крайней мере, считать примитивный вид покера, кто-то потому что, наверное, просто, ну, достиг какого-то потолка, а ты вот умудрился как-то, ну, во-первых, продолжать развиваться в этой сфере, и не складывается ощущение, что тебе это прискучило, и что для тебя это уже, ну, просто чистая работа. Или я не прав, или все-таки к этому отношение уже скорее как к работе?
Не, мне очень-очень интересно до сих пор этим заниматься. То есть я же играю СНГ на 6 человек, и на самом деле, если ты хоть раз играл, то, ну, именно на фултилте с плавной структурой, ты, наверное, бы заметил, что там достаточно много... как бы моментов игры, ну, активных моментов, короче, просто интересно играть, и есть пространство для маневров и так далее, вот. И вот какие, я еще СНГшки на 45 человек начал играть, казалось бы, тоже вроде должна быть пеханина, а оказались тоже интересны, просто это как бы 6 макс, это частный случай вот этих турниров 45 макс, просто нужно дойти до финалки, там, не наделать глупых ошибок там по всяким по ECM, а дальше просто играешь 6 макс. Хазап тоже мне очень интересен, я их, ну, периодически лудоманю. Ну, пока в плюс лудоманю, но я их очень мало играю, поэтому, когда в анонсе написали, что я какой-то там еще бог хазап ситинговый, это, конечно, мне было, ну, смешно. Хотя нужно было пользоваться моментом и быстрее идти создавать топик об обучении платном и так далее. Вот. Но, к сожалению, уже все я выдумал.
Ну, уже поляна это занята. А вообще, как ты относишься? Вот сейчас как-то очень, скажем так, обострилась вообще вот эта тема по поводу обучения. Самые разные мнения можно услышать на этот счет. Одни говорят, что нормальный тренер никогда не будет брать там меньше 100 тысяч долларов. Другие говорят наоборот, что обучение это вполне, скажем так, достойное занятие. Вот как ты к этому всему, ко всем этим разговорам относишься? И вообще твое отношение к обучению?
Ну, я тоже очень, ну как тоже, я лично достаточно негативно к обучению отношусь, и сам бы не стал обучать за деньги. Ну, то есть я только там лучшим друзьям помогаю, но это, по-моему, ну, это очевидно, я думаю, каждый это делает. Вот. Ну, как бы, вот мне хочется, чтобы сейчас все сайты обучающие просто пропали, вернее, они остались, но к ним доступ имел только я. Ну, знаешь, такой тупой эгоизм. Конечно, без сайтов я, может быть, и сам бы там много чего не узнал интересного. Но просто мне кажется, что со временем он все равно приведет к какой-то там мини-катастрофе. То есть там, грубо говоря, ну, все типа научатся играть. Особенно, ну, конечно, может быть, это даже не касается, потому что там тенденции могут меняться постоянно. Там все-таки совсем не то, что в СНГ. И плюс, вот, понимаешь, я не понимаю, зачем человеку обучать, ну, если там, допустим, он в час зарабатывает 100 долларов, ну, неважно, там какой-нибудь СНГ регулярный, даже не знаю, каких лимитов, может быть, за 100, допустим. Зачем ему там за эту же цену или там даже чуть-чуть подороже обучать, ну, раскрывать эти, как бы, фишки, которых, ну, в СНГ там, грубо говоря, 5 фишек всего. То есть, вот, лучше просто дальше играть и зарабатывать самому, но никак не плодить этих же регуляров. Когда-то дядя мне сказал, что типа, ну, в чем проблема? Ну, обучишься регуляров, но зато у тебя будет больше столов, там, больше рэкбэк. Ну, по-моему, это как... Ну, я с этим не согласен. Вот, поэтому я как бы всеми руками за то, чтобы немножко приостановить этот глобальный процесс обучения, вот, и чтобы зарабатывали деньги как бы для себя своим умом.
А вот еще один момент такой, который Я как-то немножко пропустил, хотел эту тему поднять, когда ты рассказывал о том, что тебе по-прежнему интересно СНГ. Насколько ты вообще считаешь, что, скажем так, любовь к покеру, увлеченность покером, насколько она помогает или вот, ну, есть мнение, что она даже мешает именно, ну, вот, зарабатывать деньги покером? То есть насколько это важно, или вот есть такое мнение, что это наоборот мешает, что человек не может, если он увлечен этим, относиться к этому как к работе, что это, ну, как бы сродни лудомании получается нечто. Вот что ты по этому поводу думаешь?
Я заметил, ты мне, когда задаешь вопрос, ты мне выделяешь интонацию, правильный ответ. То есть я знаю, что сейчас нужно ответить. Я считаю,
да,
что...
Да, я не знаю.
Обязательно нужно любить то, чем занимаешься, ну, как бы свою работу. Ну, наверняка есть гриндеры, которые не любят, там, знаешь, то есть язык у них там вываливается уже от отвращения от того, что они делают, ну, там, типа, играют. Но, по-моему, все-таки, не знаю, вот эта любовь к своему занятию, это просто как общий позитив, он должен как-то влиять. Ну, плюс процент крови, то есть, там, или плюс 2, там, ПТ на ББ, или как у вас, у них это называется.
Ну, вот сейчас такой, можно сказать, не то чтобы переломный момент в твоей карьере, наверное, нельзя так назвать, но тем не менее твоя жизнь сейчас несколько изменится. Насколько я понимаю, ты собираешься намного больше принимать участие в офлайн-турнирах в этом году. А я хотел издалека, как обычно, начать и спросить тебя, вспоминаешь ли ты вообще сейчас вот то время, когда ты там 2 или 3 раза в неделю, а может быть и чаще, ходил там в Корону или в Метелицу, играл вот эти вот турниры, там, не знаю, по 50, по 100 долларов. Вот вообще ты скучаешь по этому времени или это пройденный этап твоей жизни, и ты вообще эти месяцы и годы не вспоминаешь сейчас?
Ну, я бы с огромным удовольствием вернулся назад и как раз на эти турниры за 50 долларов в Корону, причем, естественно, не для какой-то выгоды. Ну, там была достаточно быстрая структура. Я даже не помню там, насколько это все было выгодно. Просто for fun, там было очень весело, очень хорошая атмосфера, то есть постоянное общение с игроками, там даже ну, игроки, дилера, там официант, ну, не знаю, там, знаешь, просто такая атмосфера была. Это я именно про Корону. Метелица немножко другое, там как-то, знаешь, там темно, там ты ощущаешь, что ты пришел в какой-то катран, где тебе нужно именно выиграть денег любой ценой, там какие-то сидят такие лица, такие злые, а вот в Короне так все дружелюбно, сидишь с этими легкими серыми фишками, ставишь эти кривые некрасивые блайнды 200-300, то есть, да, ну, в турнире совершенно несуразные.
А вот... вот как много людей, с которыми ты общался тогда, как бы по-прежнему в твоем окружении? Или все-таки окружение в значительной степени сменилось? Вот я хорошо очень помню твоего там, твоего друга такого, который, к сожалению, вот сейчас куда-то пропал, но хотя, насколько я знаю, вроде бы он планирует вернуться в покер. Это вот Скендал, один из, ну, герой одной из, на мой взгляд, твоих лучших песен.
Да, у Скендала есть такое свойство, он иногда просто пропадает, я вот не знаю, просто, может быть, как-нибудь флешдрон не срастется, там, ну, по-крупному совсем пропадает. Но я сейчас знаю, что у него все хорошо, и даже в покере у него хорошо. Не знаю, вот на каком, как, куда он там вернуться собирается. Кстати, последний раз, когда он что-то играл, он играл именно мои СНГ на 6 человек на Старз, и, ну, на Баин, по-моему, 33 был, то есть он достаточно солидный, который позволяет там, ну, выиграть нормальную сумму денег по сравнению там с заработной платой средней и так далее. Вот. А по поводу вообще окружения, ну, я не знаю, я бы не мог сказать, что вот я приходил в Корону, и типа это мое окружение. Как-то оно все-таки, мое окружение всегда при мне было, то есть там, ну, 2 друга вот этих, Вампирка и Квентин, которые там тоже прогрессируют постепенно. Ну, и те, с кем в Короне познакомился. Но это в основном были какие-нибудь интернетные там гриндеры, ну, типа... Я там и Мурзилку встречал, ну, знаешь, так всех не вспомнить, но очень много имен, которые сейчас тоже, ну, поднялись.
Ну, расскажи тогда вот, о, как бы, можно сказать, о следующем этапе, да, вот буквально через несколько дней ты, если тебе все-таки дадут визу, в чем я сомневаюсь, поедешь в Берлин, и расскажи вот... Что, сказать, сподвигло тебя на то, чтобы принять предложение Александра Кравченко, поскольку ты будешь как бы частью его команды, насколько я понимаю, и расскажи вообще, какие у тебя планы и какие турниры ты собираешься сыграть в ближайшее время в офлайне.
Ну, мой первый план – это узнать, кто еще входит в мою команду Александра Кравченко, потому что я до сих пор...
Я могу тебе рассказать на досуге.
Да, я знаю только, что там Троянчик, Сергей Померанцев и, по-моему, вот этот Довженко. Да, я правильно назвал?
Ну, насчет Троянца, это какая-то свежая информация, если только он недавно у него вошел, потому
ну,
что
это...
он...
Ну, он мне, по крайней мере, сегодня сказал «да» на мой вопрос. Ты вакатин?
А, ну, значит, он к ней присоединился вот буквально только что.
Ага. Ну, планы. Значит, сначала европейский покерный тур. Ну, я просто хочу это полностью произнести, да, так солидно звучит. ЕПТ в Берлине, а мейн-эвент, если вылетает, то там еще там, 2 или 3 сайд-эвента за 2000 евро и, по-моему, за 1000 евро. Вот с удовольствием их сыграю. По отзывам, вроде бы, должны быть турниры достаточно выгодные. Ну, как бы Берлин крупный город, это 2000 евро не такая большая сумма. Я думаю, многие придут любители денежные поиграть в такой турнир. По поводу мейн-эвента не уверен. Я ЕПТ, у меня опыт только игры в Киеве, и то там считался самый легкий ЕПТ, насколько я понял, с форумов 2x2. Вот. Ну, заценим, как бы. Я буду играть в день, первый день Б, то есть не А, это 3 марта. Кстати, смешно, что 2 марта у меня день рождения, когда вот первый, ну, ЕПТ начинается, так что придется его...
Ну, поэтому, видимо, ты будешь играть 3-го, просто чтобы не портить себе день рождения, да?
Ну, да, да. Просто я не буду говорить, что мне запретили играть в первый день, хорошо, поэтому. После Берлина в этом месяце еще ЕПТ в Австрии, по-моему, Snowfest. Но, наверное, туда не попаду. Вот. Но перед этим будет Russian Poker Tour в Киеве, и на этот раз там должно получиться очень интересно, очень много людей. Потому что в прошлый раз в Киеве на мейн-эвент реально очень мало людей набралось, я уж точно не помню. Ну, там типа 120, что ли, когда планировали там за 200. Там проблема была в том, что две конкурирующие, как бы, ну, типа компании одновременно проводили турниры в разных местах. А вот эти люди в Киеве с Эриком, а другие они проводили в Египте. Ну и, соответственно, игроки ровно пополам поделились, и не там нормально народу не было. А в этот раз, слава тебе, Господи, они объединились, поэтому я уверен, что очень хороший РПТ будет, ну, то есть, и много будет выгодных игроков, так сказать, и вообще, и много лиц там, с кем поболтать, пообщаться. Приятно. Так что с удовольствием после Берлина буквально через 2 дня я в Киев еду, это 100%. А вот дальше уже не уверен по поводу этих сноуфестов. В апреле я знаю еще в 2 красивых местах турниры, да, это Сан-Ремо или Сан-Ремо, как правильно?
Сан-Ремо.
Сан-Ремо и Монте-Карло. Вот, ну, тут тебе виднее, ты там был, по-моему.
Да, был в прошлом году. Монте-Карло был даже 2 года. Он позапрошлом году даже играл в турнире.
Так сказал, как вот, знаешь, был. Такая же фигня, как там, не знаю, Кантемировская или там
Таган. Сан-Ремо, кстати, я не в восторге именно как от города, потому что, ну, ничего такого сверхъестественного я там, честно говоря, не увидел. Довольно, ну, скажем так, небогатый итальянский такой городок. Ну, пицца вкусная, правда. Ты любишь пиццу?
Да.
Ну, тогда ты нормально.
Ну, как-то с пиццей мне тоже завязывать надо, а то я плюсую, как ты недавно заметил, когда мы приезжали за визой. То есть из-за того, что когда я закончил универ год назад, резко сократилась, как сказать, моя подвижность. И, соответственно, вот если мой график моего веса, ну, в килограммах представить как график на шарскопе, то, значит, он растет, растет, растет. Потом я долго играю в ноль, это когда вот у меня был лет 7, наверное, один и тот же вес. Потом у меня сильно даунстриканул, пока я был в команде у Макса. Даже бигмаки мне тогда не помогали. А потом вот сейчас у меня пошел такой, знаешь, резкий апстрик, такой просто апстрик, и уже пора как бы это... даже как бы заняться собой, потому что есть у нас один пример, вот, и я постоянно его подкалывал, а сейчас мне самого себя подкалывать надо уже.
Ну да, не, ну у нас, в принципе, в большой весовой категории несколько сразу игроков выступает, так что есть чем подкалывать. Но вообще, а как ты относишься к, ну, скажем так, здоровому образу жизни, насколько ты за этим следишь и насколько для той, скажем так, формы, ну, все-таки ты не играешь вот эти вот длиннющие турниры, обычно, по крайней мере, не играешь многочасовых турниров не играешь, все-таки ты как-то следишь, там, ходишь в какой-нибудь тренажерный зал, там, или бегаешь там вокруг дома?
Ну, у меня очень часто все, знаешь, это такой порыв начать делать там, вот, и если, главное начать, то есть если я начну, то, скорее всего, я удержусь. Вот я летом начинал бегать, и я бегал каждый день в течение, наверное, 3 недель, ну, по стадиону. Ну, летом вообще кайфово выйти, побегать. Но потом, знаешь, как бы это смешно не звучало, мне помешал футбол. Я приехал на футбол, там поиграл с друзьями, я очень давно до этого не играл, 4 года, и я неделю после этого хромал, то есть мне ничего не отбили, у меня просто, это даже не мышцы болели, я так и не понял, что это было, но это что-то у меня связано с плоскостопием. Короче, я 3 недели вот после этих футболов хромал, из-за этого у меня накрылся бег. Вот, и дальше как-то вот так вот у меня все обломалось. Тренажерный зал, все как бы все в планах, в целях. Я вот думаю, в гостинице, кстати, в Берлине, если буду жить, наверняка же там будет, да, то есть там все равно вкусно будет, так что вот можно будет в зал походить. А и по поводу здорового режима, раньше я почти все время играл, ну, как бы, знаешь, вот как проснулся там часов в 5-6 вечера, там что-то поделал, если никуда не надо, ну, сел потихоньку лениво запускать столы такие-то, такие-то, и заканчиваешь там утром. Параллельно можно, конечно, там кино смотреть, форумы листать и так далее. Вот, а недавно я перешел второй раз в своей жизни на другой режим, когда я ложусь спать, вот именно вот в это сейчас, Илья, время, вот сейчас я ложусь спать. Вот, и
спокойной ночи.
Спасибо. И встаю в 6 утра, и, ну, там, играю с 6, там, допустим, до, там, до 12, до часу дня. Ой, знаешь, такой кайф вообще. Просто, так, во-первых, я очень много знакомых лиц Васьки увидел там со значком «Каска» на работе, которые обычно, когда я просыпался, их уже не было, уходили домой. А во-вторых, просто такое ощущение какой-то более здорового образа жизни. То есть вот я проснулся, утро, светло за окном, то есть как бы все так позитивно, а то потом тоже встаешь, уже как бы темно, не понимаешь, там, что за фигня, там депрессивно все очень.
Поэтому а сейчас... игра-то есть в это время? То есть, ну, потому что, вот, например, если, ну, я чуть позже встаю, но я тоже, вот, ну, с утра перед уходом там по делам, ну, могу что-то сыграть, но при этом, ну, вот на тех играх, что я играю, там практически нет игры, потому что американцы уже легли спать, ну, а европейцы просто умерли.
Слушай, странно. Американцы как раз вот, они умирают примерно, ну, часов в 12, наверное. То есть,
ну,
вот до этого,
ну, 6 да, вот где-то 5... так. Ну, в 6 да. утра-то да, вот.
Я уже согласен, позже. Что день очень мертвое время, но, в принципе, именно если на Full Tilt, где я официально не играю, днем, наверное, самое... Утром и днем очень самые слабые составы, но столов, конечно, нереально мало. Днем там делать, конечно, нечего. Если только вы не любитель играть на 4 столах, тогда все нормально будет.
Но все-таки вот сейчас в основном что ты играешь? Не будем останавливаться, на каком сайте ты играешь, поскольку на Full Tilt ты вообще не играешь там. Ты 18 раз был забанен, по-моему, да?
Ну да, типа того.
Ну, вообще, какие типы турниров, скажем так, играешь?
Конечно же, я не бросаю свой любимый тип, это 6 Max Sit & Go. И вот пока я играл на Full Tilt, я играл турниры на 45 человек, мне очень понравились свои вообще структуры. Ну и сейчас я в других сетях как бы пытаюсь аналогичные турниры найти и попробовать, как там, каково вообще, разница софта, там разница игроков, разница там структуры блайндов. Вот, то есть у меня два любимых размера. На 9 человек просто sit and go я не люблю. Ну, они, как сказать, они все-таки строятся на пушботе, и как бы смешно ни звучало, это далеко не самая моя сильная сторона. То есть я, может, и знаю, что вот там в некоторых ситуациях тут надо... полузли, тут потайтли, чем я на самом деле делаю. Но я нифига это не делаю. То есть я знаю, там, что нужно кушать там 7-3, а я, например, тупо боюсь. То есть как бы профессионал, который там sit and go high stakes играет, там, вот, боится запушить там, где нужно 7-3. Ну, бред, короче, полный. И такое ощущение у меня было, что в sit and go на 9 человек ты немножко не контролируешь то, что происходит. У тебя не все по твоей власти. А вот именно в 6 макс турнирах с очень медленной структурой, там есть такое ощущение, что ты... Ты просто все держишь в своих руках, все можешь делать. И только там, если 3 раза тебе, грубо говоря, не повезет, и там 6 конбетов просто в никуда уйдут, и останется там совсем мало фишек, тогда уже придется ставить алыну, да. А так как бы все так спокойненько, плавненько, то есть не торопясь.
Ну вот ты довольно мало играешь в онлайне вот этих вот больших МТТ, да, больших турниров, даже по воскресеньям вот не участвуешь в них. Как ты думаешь, вот это тебе не мешает или не помешает, вот когда ты как бы вернешься в офлайн вот сейчас, то есть не будет сказываться вот недостаток опыта именно МТТ-турниров? Или ты надеешься на старом багаже, что называется, выехать?
Да, я надеюсь выехать на старом багаже, а эти же турниры совершенно разные, ну, онлайн-МТТ и вживую турниры. А когда я все-таки... эти РПТ поиграл, я, ну, Кубки России, там вот это все, хоть немного, но я думаю, что опыта я достаточно набрался. По крайней мере, в ключевых ситуациях, там каких-то у меня уже меньше стучит сердце, когда там, допустим, или я блефую, или там, когда какой-то очень-очень важный банк, у меня там очень-очень хорошая карта, дофлопа там. Ну, в общем, ты, я не знаю, у тебя такое бывает или нет, может быть, ты как шахматист там вообще эмоции не испытываешь. Но у меня там...
конечно, испытываю.
Бывают, были моменты, когда вообще, просто сердце, знаешь, такое выскакивает, и просто я пытаюсь как-то сидеть и как-то сделать более нейтральное выражение, а, наверное, с виду как бы еще больше палюсь. Вот, от этого я вроде, немножко отошел, нормально стал себя чувствовать.
Не знаю, ты внешне как раз всегда достаточно спокоен. В основном, может быть, потому что у тебя все время там всякие шутки-прибаутки. Вот. Мне почему-то только единственное запомнилось какая-то раздача. Мы с тобой играли вместе на финальном столе турнира по $100. Вот. Я сделал рейс, там, по-моему, со второй позиции. У меня был там большой стек. Вот. А у тебя был стек уже небольшой. И ты вот с двумя девятками поставил all-in. С видом, как будто ты вот только что умер, вот, и у тебя похоронили и насильно достали из гроба. И вот тут я понял, что, видимо, у тебя, какие-то покерные способности есть, потому что это казалось, что абсолютно, очевидный простой алы на двух девятках, но ты действительно был младше, у меня была там пара старше, и действительно ты, видимо, чувствовал, что эта раздача может оказаться для тебя роковой. Так я впервые узнал о таланте Виталия Валова. Вот. То есть вот интересное, кстати, наблюдение. То есть ты считаешь, что вот онлайн, скажем так, МТТ и офлайн МТТ это совсем две разные вещи. И даже в плане техническом они, на твой взгляд, различаются. Правильно я тебя понял?
Да, очень сильно, очень сильно.
Ну а можешь немножко рассказать, на твой взгляд, в чем ключевые как бы различия? Потому что, я говорю, ты не играл вот эти европейские, скажем так, турниры ЕПТ, но, поверь мне, они ничем не отличаются. То есть, на мой взгляд, я бы не сказал, что, например, турнир в Киеве был самый слабый из этапов ЕПТ. Например, я часто это повторяю, первый стол, на котором я играл в Праге вместе с Женей Зайцевым, со Свеном. Свен ко мне подходил в каждом перерыве и спрашивал, это правда турнир по 5000 евро, мы ничего не перепутали. То есть, на самом деле, уровень, не такой высокий, не такой низкий был в Киеве, я считаю, вполне такой же, как и на других этапах.
Мне кажется, в живом покере нужно все-таки уметь как-то ориентироваться именно в этих нюансах типа телзов и... Я просто совершенно полный ньюб в этом, к сожалению. Если, может быть, даже, как мне и говорят, что я особо не выдаю сам тейлзов, это уже хорошо, если это, конечно, правда. Но я совершенно не умею ориентироваться в чужих каких-то там вот этих подсказках. И когда я пытался начать наблюдать за игроками, например, я сижу, думаю, так, дай я его сейчас попробую просто в каждой раздаче смотреть, что происходит, какие он показал карты, как он себя вел. Но поверь мне, на третьей раздаче я уже забываю о том, что я собирался это делать, уже что-то другое делал, там, или болтаю с кем-то, или там в телефоне, то есть как-то мне не могу за это зацепиться, а мне кажется, это очень важно, и если люди умеют это правильно использовать, это очень, очень большой плюс должно давать.
Как у тебя с английским, кстати, и насколько ты, если, может быть, с английским плохо, тебе не с кем будет болтать сейчас вот в Берлине и дальше там на других турнирах, и ты за счет этого все-таки будешь концентрироваться на тех самых пресловутых рицах?
Race 2.5. Я выучил основу, то есть на ЕПТ, на финальном столе, когда нужно... извини, 2.5 миллион. Вот, то есть там уже большие стеки на финалке будут. Да, кстати, вот это очень точно подметил.
Я тебя должен расстроить для того, чтобы сделать рейс 2,5 миллиона. Очевидно, что блайны должны быть 500 тысяч и 1 миллион. Логично, да?
Ну да.
Вот, соответственно, если ты, конечно, не Джерри Янг, который при блайндах 120-240 тысяч делал рейс 2 миллиона. Ну а блайнды 500 тысяч и 1 миллион в истории покера были всего в двух турнирах. Это главные турниры мировой серии вот двух последних лет.
Блин, придется в СОП тогда терпеть.
Да, придется немножко потерпеть.
Кстати, да, в СОП это же самое важное, наверное, что со мной должно случиться в этом году. Все-таки эти турниры по своей выгодности не сравнятся ни с чем вживую, насколько я правильно понимаю, да?
Наверное, да.
Ну ты что, в СОП?
Я сыграл там, я 4 турнира всего играл, даже один раз деньги попал. Конечно, это очень хорошие турниры.
Вот, и если я нормально переживу там 13-часовой или сколько там перелет до Америки, я, конечно, просто буду купаться в этих турнирах прям 2 недели точно. Я не знаю, выдержу ли там целый месяц играть каждый день. Я почему-то, честно говоря, сомневаюсь. Мне кажется, что у меня начнется там вот как раз через 2 недели какая-то такая усталость, апатия, и ничего не будет хотеться. Хотя, может быть, если...
Ломка.
Если в этом промежутке будут заносы какие-то, возможно, это воодушевит. Воодушевит пойти в кэшик какой-нибудь там 20-40, 7 игр.
Это ты собираешься играть? А ты вообще правила вот игр, кроме Холдома-то, знаешь?
Нет.
Ну, это тебя не смущает, да? А планируешь вообще вот как-то расширять свой диапазон? То есть вот, ну, все-таки, насколько я понимаю, иногда даже тебе становится скучно там вот в этой своей песочнице, там в этих турнирах СНГ, и ты пытаешься как-то выйти за ее пределы. Вот планируешь, в принципе, какие-то новые игры изучать? И если да, то какие тебя, ну, наиболее привлекают?
Планирую только, если у меня очень плохо начнут эти дела, то есть пропадет там плюс, грубо говоря. А пока все, опять-таки, упирается в лень и в то, что мне пока что действительно не надоедает то, чем я занимаюсь, и мне просто нравится. Вот, честно говоря, когда я представляю, что в Амахе целых 4 карты, и нужно еще вспоминать там 3 с доски, 2 с руки, там 2 с доски, 3 с руки, у меня просто мозг уже взрывается, и я побыстрее убегаю в холдом и там как бы это, собираю всю этот коннектор.
Ну, расскажи, как вообще проходит твой день? Вот мы узнали, что ты встаешь в 6 утра, играешь тучу этих вот турниров СНГ и на 45 человек, дальше закрываешь компьютер, и вот что дальше? Что, как проходит вообще твой день? Уже после того, как тебя наконец-то выгнали из института.
После того, как меня выгнали из института... Ну, сейчас он немножко более, опять-таки, здраво проходит. Если я закончил катать в 2 часа, то потом... Несмотря на то, что уже, что всего лишь 2 часа дня, я уже там сыграл там 80-100 турниров, то есть такое очень необычное до сих пор для меня непривычное ощущение, что как бы я уже норму сделал, а времени-то мало еще, что делать-то вообще. Вот, на помощь пришли интересные всякие сериалы, кальян, который я не курю, это на тот случай, если моя девушка будет слушать эту запись. Не курю каждый день, в смысле, конечно. Надо спрятать, кстати, баночки будет со стола. С табаком сегодняшним. Потом...
На самом деле, она уже пришла, и она в другой комнате, поэтому уже, к сожалению, не спрячешь.
В твоей комнате?
В твоей.
У меня тогда твои дети, или я в таком случае. В шахматы сидят, играют друг с другом. С фейковой бородой.
Так.
А вот вечером у меня уже сложный этап, я пока не придумал, что мне делать. Но иногда... У меня рядом мега... торговый центр, совсем рядом, то есть 5 минут на машине. Я просто живу в области, но тем не менее, вот у меня есть рядом мега на Белой даче. Иногда до туда как бы съездить, просто в кайф там пройтись по магазину. Причем я очень-очень люблю по таким центрам пройтись в какое-нибудь время, когда вообще там никого нет. Ну, например, в 11 утра вот просто идешь, и иногда вот просто хочется тупо смотреть на лица других людей, там просто вот, ну, смотришь и просто думаешь. Как. Ну, особенно,
ты как понимаешь... Ты как бы заглядываешь им в лицо или так сказать, все-таки, ну, не пристаешь так откровенно?
Я заглядываю им в душу, как это Макс делает. Я... Даже как он там говорил? Я влазю к ним в мозг. Вот, как я мог заводить эту фразу. Просто все, наверное, от того, что действительно, когда закончился у меня это какой-то круг живого общения, типа институтов всяких, кружков вышивания, то просто скучно стало и совсем уже там вот все атрофировалось за компом, за креслом. Поэтому сейчас просто едешь по эскалатору, просто либо в тупую на всех смотришь, либо при этом что-то пытаешься додумать. Типа, вот мужик едет, ну, явно он не катал, короче. Вот едет женщина, явно она не катает. Ну, в таком духе, короче.
То есть у тебя всегда ты думаешь, катает или нет, да?
Я всегда думаю, что не катает.
А чем еще, кроме вышивания и буримета, занимался?
Ты знаешь, я занимался, кстати, лыжами, когда мне было 6 лет, и занимался в одной группе с Крюковым, который из моего города, и который выиграл на этой Олимпиаде золото, там, я не помню, на лыжах. И я этого не помню, что я с ним занимался. Мне папа сказал, что на полном серьезе, я когда был маленький, я ходил в эту группу, и у меня был тот же самый тренер, причем который вот его к победе привел, я об этом писал уже. Вот это было забавно. Но лыжи я-то, конечно, не полюбил, и единственное, что я, в принципе, так люблю, это футбол, как живой, который мы играем вот каждое воскресенье уже где-то полгода, так и виртуальный. Я купил приставку себе, и сейчас по интернету играю в FIFA. Мы очень много играли с Марком, с головой, и очень много я играл по интернету. И вот знаешь, там есть рейтинг, то есть, насколько я правильно понял, я не знаю, может это не рейтинг, может это какие-то левые числа, То есть там сейчас в базе 1000, там, допустим, 1024 человека, вот, и я вот на сегодняшний день я там занимал почетное 1024 место. То есть,
1024 примерно... это в гигабайте мегабайт, если ты, мне кажется, перепутал просто. А, я да, думаю, это, что это может быть это просто мегабайт, мегабайт информации, переданной тобой в сеть.
Мегабайты бесполезной информации, судя по тому, что я примерно 9 матчей из 10 до сих пор проигрываю, причем, знаешь, как будто я в стену бьюсь. То есть такое ощущение, что когда их команда, она, значит, просто оббегает моих, а я вот реально просто в стену упираюсь. Я, правда, недавно узнал, что нужно пассы отдавать, и до этого просто как-то это не получалось, видимо, слишком из-за этого проблем много было.
Ты вот. увлекался хедзапом, да?
Ну да, хедзапом я так с мячом увлекался. То есть в приставке я вообще не геймер сам по себе, то есть я очень далек от вот всяких там старкрафтеров, да, то есть единственная стратегия, в которую я когда-то играл, это была что-то там, была приставка такая Sega Mega Drive, и какая-то там была игра, по-моему, Roller Coaster Tycoon, там нужно было парк аттракционов для детей.
Я не смущаю, что вот в всех твоих словах, которые ты употребляешь, все они из трех частей стоят. Sega Mega Drive, Ultra Mega Tycoon.
Да все нормально, Илья.
Ну хорошо, ты меня успокоил.
Вот. И... в принципе, на этом день заканчивается. Вот я собираюсь как раз разнообразить чем-нибудь, типа спортзала. Я не знаю, правда, потом, наверное, ни на что, уже на фифу не будет сил хватать. Вот это меня смущает только.
Вот несколько вопросов, которые еще до начала эфира прислал Антон Моисеенков, более известный как Пурити, наверное, один из лучших наших кэш-игроков. И вот, кстати, он, видимо, не разделяет твое негативное отношение к тренерству, потому что он довольно активно занимается этой сферой и даже вот запустил такой очень интересный проект, вот такая двухминутка рекламы. Ну, естественно, Антон нам тоже заплатил крупную сумму. Он запустил новый проект, в рамках которого, я так понимаю, что он не будет брать деньги непосредственно в процессе обучения, но его ученики будут какой-то процент от своих выигрышей ему отдавать, и проект рассчитан на достаточно длительное время. Ну, желаю Антону, с которым, кстати, я, как ни странно, лично не знаком, до сих пор желаю удачи, и будет любопытно понаблюдать за тем, как у него получится этот проект. Кстати, одним из его учеников станет наш с Виталиком добрый друг Андрей Заиченко, который мы уже упоминали.
Станет так вот, спрашивает... Наш хороший друг и лучший игрок в кэш холдема Андрей Заиченко, да.
Ну, если он был лучший игрок в Cash Hold'em, наверное, вряд ли он пошел бы в обучение к Антону.
Он вот. Пошел Антону там... обучать, Илья.
Я думаю, да. Не, единственное, что там, я, насколько я понимаю, там довольно строгое условие. По-моему, надо играть то ли 60, по-моему, тысяч рук в месяц. Честно говоря, я с трудом представляю, как Андрей будет наигрывать такую дистанцию, вот, потому что он все-таки часто и там и выезжает.
Я же говорил, уроки фотошопа, они дешевле, чем вот эти часы, потраченные на фотографию
рук. Ну, в общем, да. Мне, по-моему, ни одного месяца в жизни не удалось сыграть 60 тысяч рук, честно скажу. Вот. Ну, что делать. И вот спрашивает Антон несколько вопросов. Почему решил остановиться на СНГ и МТТ и собираешься ли в кэш? Это первый вопрос.
Ну, баянистый вопрос. В кэш не собираюсь, потому что пока все хорошо в SetNGO в денежном плане. Может быть, даже не важно, что мне это интересно, даже если мне это насильно наскучит, но будет хорошо в денежном плане, может быть, я не буду еще в кэш суваться. Хотя вот мне очень эта идея с тренерством Антона понравилась, и если бы я жил все-таки в Питере, я думаю, я подал бы анкету, но я как бы красный уголочек там пометил в углу, знаешь, когда всякие, ну, для своих людей блатные там помечают, чтобы там куда-то пробиться, чтобы меня взяли группу, не знаю, сработало бы это или нет, красный уголочек, но я его попытался. Кстати, немного в топ, Антон мне все время, когда я был в Питере, он мне очень много интересного рассказывал, то есть он такой, ну, очень интересный собеседник, далеко не только в покерном плане. Он возил нас с девушкой, там, по городу катал, там, и рассказывал, знаешь, как ходячий, это самый прям гид.
Ну, Антон, кстати, еще надо отметить, ну, тоже, раз мы уж решили, у нас пятиминутка похвал Антона Моисеенкова. Он еще занимается благотворительностью, причем по самым разным, скажем так, направлениям. Я считаю, что это такое дело очень-очень позитивно, и очень хорошо, что люди, которые вот занимаются покером, занимаются благотворительностью. Насколько я знаю, он помогает и детскому дому, и организовывал нечто вроде Дня донора, ну, по крайней мере, участвовал. Так что, в общем, большой молодец. И следующий вопрос от него. Нравится ли тебе путешествовать, играя турниры, и не выматывают ли тебя переезды?
очень нравится путешествовать, несмотря на то, что я пока особо и не путешествовал. Все мои путешествия, наверное, ограничились поездкой в Ригу в том году, Латвия, и в Киев. Тем не менее, даже вот в этих как бы местах, несмотря на то, что там все говорят по-русски, у меня было такое ощущение какой-то вот Европы, чего-то другого, нового, интересного и просто вот легкость какой-то. Поэтому я думаю, если я когда уже буду с легкостью переносить все эти самолетные перелеты, потому что, ну, я немного побаиваюсь, хотя я и летал 12 лет на самолете, ничего плохого не помню, тогда, конечно, я вообще просто, ну, с огромным удовольствием буду просто вот все места, где не был, приезжать.
Как-то. 12 лет летал на самолете в качестве пилота или стюардесса?
Стюардесса.
А, ну, кстати, вот тоже, если кто не видел, такая еще реклама, одно из самых смешных видео, которое я видел, это как раз когда Виталик ездил на СВ-вагоне, я не помню куда, в Санкт-Петербург, по-моему, вот он там записал такое видео. Вообще, как приходят в голову вот такие вот идеи, вот такого видео или какой-то песни новой? Это, ну, как-то вот совершенно, это вот вдохновение, оно как бы накатывает какой-то момент, или, ну, у тебя это более, скажем так, рассудочно происходит, то есть ты, условно говоря, едешь в поезде, видишь там смешной умывальник, например, и думаешь, дай-ка я это на видео сниму, или все-таки это, скорее всего, экспромты?
Ну, Илья, я же уже говорил, что я не могу в эфире сказать о том, что мне каждый день приходится курить кальян, поэтому придется сделать поправку. Ну, да, это, как, знаешь, это все-таки муза, то есть специально сесть и что-то сочинить, веселое, ну, по крайней мере для меня это очень и очень сложно, просто нереально. То есть пытаешься что-то выдумать, получается наоборот. Ну, то есть лучше бы и не пробовал даже. Вот. То есть тоже касается и постов моих. То есть очень часто я читал где-то там, куда пропало, там 2 месяца там не было постов, там, ну что за фигня, короче, что-то там постишь за говно, давай уже нормальный пост. Ну, то есть, когда я там какой-то просто типа писал, давайте со мной фифу поиграем, я его быстро удалил, мне там засрали, заминусовали, короче, я думаю, не, ну нафиг удалю. А вот реально иногда просто вот приходит она, и просто хочется писать. Я так-то, конечно, в жизни, может быть, и много чего веселого происходит, но вот о чем-то нельзя писать в блоге, там, по некоторым причинам. Хочется порадовать, там, ну, то, что считаешь интересным, смешным, но не можешь. Вот о чем-то забываешь и так далее.
И, ну, поскольку ты уже написал, почему ты мало пишешь, то есть сказал, и на этот вопрос тоже Антон задавал, ну и последний, наверное, вопрос от него, это какая твоя покерная мечта? Есть вообще такая?
Ну, у меня долго очень не было никакой мечты в покерной, и мне кажется, что сейчас, ну, пусть будет моя мечта, это чтобы сохранить стабильность, вот, то есть мне, конечно, было бы очень невероятно приятно как-то попасть там или выиграть ЕПТ, то есть вот эта атмосфера финального стола, когда сначала 9 человек, потом 8, 7, 6, уже вот у вас уже трое, вот ты там контролируешь абсолютную игру, то есть у тебя мозги работают как бы на все 100, ты понимаешь, что ты делаешь, там двое, там, и вот тебе сдают королей, ему тузов, и второе место, вот. И это моя мечта, в принципе, тоже, но больше я за стабильность, как бы.
А вот какой тебе нужен банкролл, чтобы ощущать себя наиболее комфортно? Ну, кстати, ты довольно аккуратно относишься к этому. Я знаю, что даже когда у тебя был, в общем, достаточно приличный уже банкролл, ты какие-то крупные турниры всегда продаешь доли там и так далее.
А так у меня дело в том, что продавал я доли, потому что у меня банкролл-то особого большого не было. У меня так получалось, что несмотря на очень большое число выигранных денег в сеттингов, у меня они куда-то постоянно уходили, то есть, ладно, можно понять, там, ну один раз в 2 месяца пошел, там, купил одежду, но я тоже, как бы, я не покупаю, там, из первых линий, там, Dolce & Gabbana, ничего, ну, почти никогда, то есть, у меня нет таких трат, чтобы уходил прям миллион, я не знаю, действительно, куда уходили деньги, в этом году я стал немножко более так относиться, знаешь, короче, отчитываться перед собой, то есть, хотя бы примерно я помню, сколько плюсанул, и хотя бы примерно на что я потратил, там, хотя бы чуть-чуть, вот. И пока вроде цитфу, они вроде есть. То есть, когда я об этом не думал, они, может быть, меня их тупо воруют, я не знаю, Илья. То есть, как бы, или, может быть, я живу в сказке, сам себя обманываю, фотошоплю графики, на самом деле я ничего не выиграл. Ну вот. То есть, когда продавал долю, я реально ощущал, что там у меня там совсем мало, ну куда я там на полбанкрота пойду играть в турнир. Кстати, не хочешь на 100 фризал долю купить?
Да нет, это минусово, по-моему. Ты не сможешь там выкладываться.
Я смогу.
Сможешь, да. Не, я в СНГ могу у тебя долю купить. Процентов Давай. 10. Как раз мне по ванкроллу будет процентов 10 от твоего стандартного СНГ. Ну, не по 5 тысяч только.
Хорошо.
Ну вот, в принципе, мы уже готовы, наверное, отвечать и на те вопросы, которые наши читатели напишут в чате. Сегодня у нас нет таких вот прямых включений, поскольку, ну, к сожалению, Виталик, он опасается телефонных террористов, поэтому мы вот сегодня, к сожалению, вынуждены были отключить эту возможность. Вот, но если...
Илья, ты когда в следующий раз будешь врать, ты меня предупреди, чтобы я хотя бы поддакивал там, знаешь.
Ну, хорошо, не будем больше об этом. Ну вот мы, мне кажется, недостаточно обсудили вот именно разницу между офлайном и онлайном. Вот мне кажется, в твоих словах там было некоторое противоречие. С одной стороны, ты говоришь, что ну, в офлайне очень важны вот эти вот телзы, а с другой стороны, говоришь, что ты в них не силен, и тем не менее результаты это у тебя в офлайн-турнирах, но вот в российских, были очень хорошими. Вот можешь немножко вспомнить о каких-то своих самых крупных достижениях и в финансовом плане, какие были самые крупные выигрыши в российских турнирах?
Самые крупные... Ну, если по порядку, по-моему, первый такой выигрыш, это был 2007 год, это осень. Я еще тогда, ну, Алыны я ставить уже умел на тот момент. Я играл в серии турниров в Короне, которая тогда еще громко называлась чемпионатом России, ну, один из чемпионатов. То есть это еще до создания, по-моему, даже федерации было. Вот, и я тогда обстреканул, по-моему, выиграл турнир за 200 с рибами. Ну, вроде бы именно выиграл. Я помню, что Лосев был в топ-3, то есть то ли он третьим, то ли вторым вылетел. И из этой же серии я, по-моему, поделил какой-то еще турнир, тоже с рибами, причем там у нас оставалось, не помню, там, ну, допустим, трое или пятеро, а, четверо, вот, мы потом доигрывали за браслет, что-то типа такого было. Это было начало, но я бы не сказал, что на тот момент я именно умел играть. Мне кажется, если вот меня посадить сейчас за тот стол, где были бы все я старый, вот, и я бы их там просто как котят рвал, у меня такое ощущение. Тем не менее, тогда, видимо, просто тайта хватало. Я же тогда даже, знаешь, первый год я вообще не блефовал. Я даже, конбета я ставить уже не боялся. Но у меня было такое, знаешь, почему-то ощущение, что если я блефану, меня вскроют, то это так стыдно будет. Это просто что-то, ну, знаешь, это...
Если а потом, бы... когда первый раз скрыли, оказалось не стыдно?
Да потом первый раз скрыли...
Ты отшутился, наверное, да.
Не, меня первый раз скрыли, я это не показал такой... Ой, я не показал, ну ладно, отдавайте ему банк, короче. Вот, отмазался, и все, и как-то перестал уже блефовать. Я еще помню, друга объяснял, ну как бы, ну Квентин, он тогда что-то, знаешь, тупил, то есть он играет, и вот ни с того ни с сего его импульс из космоса придет, и он начнет какой-то левый блеф толкать вообще, ну не в доску, не в тему. Я говорю, Вов, ну ты хотя бы это, какую-то логическую линию придумай, например, всегда играй как сет троек, то есть представь, что у тебя сет троек, но он и начал играть как сет троек, мне не важно, что на доске тройки нету, я об этом ему забыл сказать просто. Вот. Ну, к тому моменту я уже так что-то умел планировать, то есть иногда даже делал какие-то там тонкие, там, ой, крупные, вернее, блефы, типа там рейс терн, это кол флопа, рейс терна, там большая ставка ривера, и при этом у меня внутри реально до сих пор все переворачивается, у меня там все просто органы скакали внутри. Если меня при этом что-то спросить, там, заставить отвечать, наверное, у меня голос бы дрожал, ну, просто нереально. Вот, со временем, просто с опытом, как бы все это прошло. Вот, так следующий был успех в «Метелице», когда Макс Кац выиграл турнир, первое место занял, это фризал за 1000, я там третье место занял. Я тогда очень сильно стушевался, когда нас осталось мало, и на меня очень сильно давил авторитет Макса на тот момент. И я просто, ну, знаешь, как пассивная рыба сидел, и, знаешь, такое ощущение было, что я пытался пересидеть коротыша, а Макс этим очень умело пользовался. Он даже, по-моему, он сказал, что один раз выкинул две дамы, когда Паша, вот этот Паша нацист, лысый, пушил в него, то есть выкинул специально, чтобы оставлять коротыша в игре и на меня там давить. Вот. И в результате я еще тупо отдался, как ты третье место занял. Но меня очень часто, кстати, в живой игре давили авторитеты. То есть я сижу, например, ну, с любым авторитетным человеком, ну пусть даже это будешь ты. Вот. Ну и, например, в какой-нибудь раздаче у меня просто, знаешь, все линии обычно начинали сводиться какой-то супер пассивный, и такой, то есть без всяких исполнений там. Хотя на самом деле иногда наоборот не вредно там что-нибудь вкрутить такое. Ну вот, и, значит, занос. А, следующий, постепенно, когда я разошелся, это, наконец, я выиграл турнир в «Метелице» за 1000 фриза. Вот это уже была другая «Метелица Open». Я в хазапе остался с Костей Пучковым. У меня был большой перевес по фишкам, поэтому я там All-in как бы выиграл. Один из 10, по-моему, точно выиграл, судя по тому, что кубок мне все-таки отдали. И это был один из самых забавных случаев, когда...
А может быть, просто Костя уснул?
Ну, так он всю игру спал. Просто в конце ему начало в All-in-ах вести еще. То есть он же в автолыне все время был. Ну, я же как бы воровал его блайнды, пока он спал, а тут он каждый раз выставлялся. Ну, в общем, очень долго это было. Но я смог выиграть. И так меня на тот момент такси ждало 4 часа, потому что ровно 4 часа назад я вызвал себе машину, когда у меня остался один половина, по-моему, большого блайнда или один большой блайнд. То есть блайнды были 1002, и я с двумя тысячами, там оставалось 15 человек, что ли. Я заказал машину и спокойно пошел ставить алыны, вернее, вписывался в чужие. Ну, видишь, это вылилось то, что я первое место занял. Это, конечно, очень показательно и прикольно получилось. Правда, потом таксисту отдал немало. Вот. И дальше, по-моему, уже был Кубок России, где второе место занял. Там уже Костя в Хазабе проиграл, наоборот. И что-то еще. А, по-моему, в Шангриле турнир за 3000 выиграл. Там дали 35 тысяч, по-моему, если не путаю, кубок. То есть чистое было первое место, и в Хазабе мы оставались с... Слушай, как его звали?
С Игорем Шараськиным.
И Шараськин Игорь, вот точно, очень тоже интересный чувак и очень сильный игрок. Вот. Ну, а знаешь, на самом деле, мне бы вспомнить все турниры, с которых я вылетал, всякие двушки, я думаю, не такие уж у меня супер плюсовые результаты, но, тем не менее, офлайн-то был у меня в плюсе, даже вот в самом начале, когда я совершенно ничего не выдумывал, и строго, знаешь, tight is right, так вот было. Сейчас-то понятно, причем мне имидж, блин, я вроде никогда не блефовал, а вот я играл в Ялте турнир, у меня вот в первой раздаче я, блин, выкидывал 3 часа все. Только я вступил, меня сразу заблефовали на терне, там, 5-бет, там, грубо говоря, это вот Ярик был, не помню фамилию, вот, мне запомнилось то, что вроде ничего не делаешь, а имидж уже против тебя работает, короче, так что тупо жди хотя бы 2 восьмерки и все, все отдадутся, просто все.
Ну, давай потихоньку перейдем к вопросам, которые наши посетители Gypsy Team задают. Собираешься ли ты заниматься чем-то около покерным? Ну, пара тренерства мы там уже поняли.
Не, я даже думаю, что видео тоже не буду записывать. Мне очень интересно, на самом деле, писать видео, что-то рассказывать, там что-то вставить, опять-таки, пару шуток, но, скорее всего, больше от меня ничего такого не будет. Я как бы завязал. А вот, кстати, Илья, тебе текст в чате.
Все-таки, оказывается, мы принимаем звонки. Я думал, что мы уважили просьбу Виталика, который как боится вот этих вот террористов, но выясняется, что мы на него просто, ну, тупо забили. И можно звонить на Skype Gypsy Team. Звоните, и мы попытаемся вас выпустить в эфир.
Ну, то есть из около покерного я буду вести блог, как бы 100%. И буду играть, и думаю, что больше ничего не будет такого именно около покера. А, ну еще мне, в принципе, интересна тема бэкинга, даже бэкинга в СНГ. То есть у меня есть 2 чувака разных, которых я на разные игры забэкерил в 2 разных сетях. И, ты знаешь, постепенно они начали тоже приносить доход, причем я его не воспринимаю. То есть, допустим, благодаря одному из них я там заработал 3000 в какой-то месяц. Вот, я просто про них вообще забыл, то есть я постоянно про них забываю, и для меня как-то непривычно, вроде бы я-то ничего не делал, а откуда там вот эти 3000 появились, это вот в тему поста Макса о пассивном доходе, это, конечно, очень крутая вещь, и было бы круто, если бы я...
Ну, я думаю, что если бы он закатался, твои деньги, то ты бы о нем вспомнил, когда он тебя просил бы обновить его аккаунт.
Ну да, было и такое. Я, кстати, когда-то помню, когда еще был в OnGame, играл, начинал играть, я общался с каким-то немецким регуляром, и он очень просил поменять, что ли, 3000, или реально занять там на неделю. Короче, вот кем надо быть, чтобы реально занять немцу 3000? Ну, плюсовый немец был, понимаешь, он хороший, у него рой был. А как я потом узнал, он, оказывается, шел на NL5K, и как бы он хорошо там не играл, но как бы $3000 недостаточно, чтобы побить 25-50 кэш, да? В результате 3000 я своей так и больше не увидел никогда. И вообще это не единственный, наверное, случай, когда я больше так, знаешь, как-то с халатностью относился, что-то давал, и потом уже, естественно, назад не получал.
Если бы ты сейчас начинал, каким бы видом покера ты занялся, если бы вот сейчас ты начинал свою карьеру покерную?
Ну, ты имеешь в виду, если бы я играть не умел?
Ну, начинал бы просто. Вот ты начинающий, только научился, маленький Виталик, пришел, пошел погулять, увидел покер-рекламу.
Понятия не имею. Это все зависит от, первых тех людей, авторитетов, с кем ты общаешься. Просто на тот момент я общался с дядей, а он тогда и был СНГшником. Вот так у меня получилось, что начал с СНГ. То есть, в принципе, я мог бы начинать из кэша и остаться кэш-игроком. То есть, просто так сложилось. Так что не знаю. Конечно, мне больше нравится играть именно турниры, потому что вот это ощущение того, что 6 человек, 5 человек, 4 человека, 3, 2, выиграл турнир, первое место, закончился. Все, турнир на единице, как бы. Не деньги постоянные, а вот хоп, выиграл. То есть я не могу по-другому объяснить, но мне гораздо больше душа лежит к турнирам, нежели к кэшу.
Как ты думаешь, смог бы ты дойти с 5 долларов до 10 тысяч, играя до 100 тысяч даже? Играя только СНГ, как это пытается сделать Боку 87. Ну, это известная история, на PokerStars слышал, наверное, о таком немецком игроке.
Да, я думаю, смог бы. Мне было бы, кстати, очень интересно, если бы этим заняться. Но, понимаешь, мне очень жалко своего времени, вот, чтобы это просто так этим заниматься. Если бы мне кто-нибудь там большую сумму предложил, там хотя бы рублей 500, я бы, ну, возможно, даже такое что-то замутил. Кстати, именно из всего около покерного, пожалуй, вот это единственное, что еще можно добавить, чем я мог бы заняться. Попробовать какой-нибудь такой, знаешь, пиар-марафон сделать. И чисто и для интереса, и для себя, и вообще, в принципе.
Ну вот у нас есть мастер таких вот оригинальных вопросов. Мы, в принципе, даже его включили в Gypsy Team за то, какие он вопросы задает. Других оснований, к сожалению, не было. И вот вопрос от Тайнера. Я о нем, естественно, говорю. Ну, как бы логические части вопроса никак не связаны друг с другом, но тем не менее, за что купил, за то и продаю. Хинт. Русская женщина занесена в книгу рекордов Гиннесса как женщина, родившая 69 детей. Точка. Точка. Дальше начинается эта утвердительная часть, дальше начинается вопросительная. Что ты думаешь о русских девушках? Как относишься к русским хоккеистам? И хочешь ли ты переехать в другую страну? Ну, у молодых игроков покер вот так работает голова, вот так, такая у них логика убийственная, я бы сказал.
Мне очень нравятся виски с колой. На спаренных флопах с тузами я очень часто чекаю бихайнд, чтобы как-то вызвать какой-то экшен, и чтобы не замазаться против трипса. И, в принципе, у меня достаточно красивая рыбка на столе. Вот, возможно, она мне помогает выигрывать. И, кстати, капли в нос помогали мне раньше, но я с них слез. Тренер, я надеюсь, я полностью ответил на твой вопрос.
Да, по крайней мере, меня ответ полностью устраивает. Единственное, уточни, какая рыбка.
По-моему, это какая-то золотистая или золотая. Я не помню точно, но у меня уже год живет, ей больше годика. И я их, несмотря на то, что я постоянно забываю кормить, за что меня, опять-таки, моя девушка подвешивает периодически на люстре, она вот сейчас на меня смотрит и... Как бы она, в принципе, не тильтует вообще, эта рыбка. И даже несмотря на постоянный дым от того же кальяна, рыбка достаточно себя адекватно ведет, не бьется об стенки. Да, с ней все нормально.
Вот неожиданный вопрос от пользователя Awake. За кого будешь голосовать на будущих выборах в Госдуму?
О, мне очень стыдно, но я вообще профан в этом полный. То есть даже не буду ничего говорить, это смешно слишком будет звучать. То есть я вообще далек от каких-то взрослых рассуждений. Я, наверное, еще где-то в школе, наверное, застрял, так сказать.
Ну вот, не знаю, застрял ты или нет, но вообще на выборы в Госдуму голосовать бессмысленно. Так что, в принципе, может быть, и хорошо, что ты застрял. Ну вот несколько вопросов уже были, которые люди спрашивают... Ты как выигравший путевку на покеров, поедешь ли на Unibet Open? Я уже знаю, что ты не поедешь, но тем не менее ответь, пожалуйста.
Ну, кстати, у тебя немножко неправильная информация. Я поеду на Unibet Open, просто не в Будапешт. Мне разрешили все-таки выбрать, и там еще будет 4, по-моему, события. Одно в Барселоне и 3 еще в каких-то крутых городах, типа Тюмени, Ухты. Вот. И я выберу какой-то и заранее там предупрежу и поеду. Причем мне еще...
А ты не думал, кстати, вот если в Ухте будет... продать путевку Марку голове.
А понимаешь, в чем проблема? Марк, не знаю, это секретная информация или нет, но он снял квартиру в Москве буквально недавно, он собирается в Москву переезжать. Так что как-то сложно, мне кажется, впарить ему эту путевку будет.
Понятно. Но это уже проверенная информация, что Unibet Open Ухта будет, да?
Да-да, Unibet Open Ухта обязательно будет в течение ближайших 100 лет, обязательно, я гарантирую. Если не дождетесь, ну, как бы, извините.
Так. А, ну то есть ты, ну то есть еще неизвестно, когда ты поедешь там, потому что не обязательно в Барселону ты поедешь, да?
А, извини,
Если
мне просто...
серьезно.
Мне Swordfish уточняет, что еще Дойл Брансон приедет на Unibet Open в Ухту, так что я думаю, все покеристы обязаны там быть. А что ты сказал?
Ну нет, я хотел уточнить, когда ты поедешь все-таки, но, видимо, ты сам пока не знаешь.
Не, не знаю, правда, потому
а
что...
А расскажи,
не...
вот вообще, вот, ну ты говоришь, что ты не бог СНГ, хедзап, но тем не менее... Ты, насколько я понимаю, из 4 вот этих чемпионатов, которые проходили на покеров, выиграл 3. Это что, бесконечный, никогда не прекращающийся апстрик? Или вообще, как это вообще получается у тебя?
Ой, ну, блин, первый турнир, да, я выиграл. Я дошел с одной, там, не знаю, 32 или 1-16 до конца. И в финале я, по-моему, с Бизи играл. Мне сопутствовала удача. Мне показалось, что он лучше играл. Ну, я как бы выиграл. А во второй раз я уже был автоматически в суперфинале, поэтому нельзя сказать, что я именно выиграл второй царь горы. Ну да, в суперфинале до меня дошел чувак, который обыграл до этого всех со счетом 5-0 или там 3-0, ну пятерых обыграл. Но сам понимаю, что дисперсия все-таки у него какая-никакая память есть, и поэтому примерно все алыны я в финале у него выиграл со счетом 5-2. Вот, а в третий раз действительно все по-честному было, вот как раз в Юнибете проходил царь горы, но там такая структура хедзапа смешная, блайнды, там растут каждые...
10 раздач, по-моему.
Да, 10 раздач. Ну, я, естественно, так зарегился, так для прикола, думаю, сейчас быстренько сыграю. Оказалось-то, что это, в принципе, моя любимая игра, то есть я-то со стеками 25 блайндов и ниже, мне кажется, я делаю очень мало ошибок, и, ну, на самом деле, очень хорошо играю. В результате, там, кто-то ошибался, дарил мне стеки. Кому-то просто сильно не везло против меня, например, Голове, который 5-1 или как-то с каким-то там счетом проиграл, я не помню. Зай, я думаю, тоже не очень со мной везло в финале. Причем против Зай я как-то... У меня опять проснулось старое чувство, когда я начинал плохо играть под давлением авторитета своего соперника. То есть я начал какие-то глупости делать в финале. Еще казус такой был, я думал, мы до 5 побед играем, как обычно, и когда я повел 5-3, я закрыл скайп, я такой пишу, все, победа, короче, а мне этот, потом смотрю, что-то Зая мигает, такой, ну, думаю, сейчас поздравить хочет, такой, эй, ты куда ушел? Я думаю, как куда, ты праздновать? Куда праздновать? Мы до 7 побед играем. Думаю, ну, блин, ну, вообще, короче, самое обидное было бы после этого проиграть, потому что, знаешь, так, ну, полное ощущение облома. Кстати, пока не забыл, вчера играл хедзап днем за 300, подсел русский фиш, ну, sit and go. Он играл очень-очень плохо, у него огромный минус по шарскопу, вот. Ну, там один раз ему сильно доехало, то есть я там с трипсом бет, на ривере приходит четвертая черва, я чек-пас играю, а чувак там, ну, супер пассивный, вроде как и не блефовал. В общем, очень интересная история получилась. У меня осталось 1000 фишек, он упал в эвэй. Значит, цени. Я его обворовываю, но когда у него остается 30 фишек, он возвращается, вернее, 90, он возвращается, ставит all-in, я его выигрываю, появляется окошко для реванша, и он соглашается. То есть, прикинь, как должно мне вести вообще, чтобы я вот обыграл эвэя, и он успел вернуться, это фиш полный, еще согласиться на реванш. Но дисперсия в оставшихся двух играх, она меня немножко проучила, чтобы я все-таки так не по-джентльменски откровенно не поступал. А он опять против меня натянул пару раз комбинацию, типа, когда я ставил бет-бет-бет и выходил опять четвертая черва на ривере, я во второй раз там сжал зубы, опять смог выкинуть, не знаю, там, наверное, может быть и неправильно. И под конец он убил мне тузов валетами при флоп-алыном. На этом наши хедзап-состязания с русским любителем игры как бы закончились.
Но тем не менее, это карма за то, что ты воровал его блайнды, обижал его.
На самом деле,
ну,
да,
кстати,
это
вот...
очень...
Кстати, вот разные есть. Ну, вот, наверное, в СНГ это, ну, как бы правила игры, тут ничего не сделаешь. А вот если бы аналогичная ситуация у тебя была, создалась в хедзапе какого-нибудь крупного МТТ-турнира, ты стал бы ждать оппонента или ты все-таки воровал бы его блайнды?
Имеешь в виду онлайн?
Ну, если бы в офлайне он просто упал бы замертво, то, наверное, как-то не пришлось бы этого делать. Наверное, все само собой бы закончилось.
Ну, ты знаешь, как говорится, фраги не пахнут. В принципе, если человек у меня знаком какой-то регулярный, мы там много вместе играем в sit and go, я вообще без проблем могу подождать, и я ждал так чуваков в ВВ достаточно долго. Правда, когда там блайны стали 500 тысяч, я все-таки решил своровать, потому что я там мог случайно уже проиграть, понимаешь? То есть мы оба пас, там блайнды вырастают, автолын, и я там могу проиграть. Вот, я ждал, а так нет, я бы в МТТ, я бы не стал ждать, потому что... Если бы я дошел до такой стадии МТТ, где уже хедзап, это значит реально огромные деньги... Ну, ни за что в жизни. Это что? Ну, может быть, только если действительно это каким-то случайным образом оказался знакомый чувак, там, типа тебя, там, я бы там тебе позвонил, сказал, Илья, у тебя там это, мало фишек осталось, быстрее, Илья, я у тебя ворую блайнды, Илья, ты где? Типа такого.
Ну вот у нас первый звонок, человек как бы вышел из той тяжелой ситуации, в которой ты тоже оказался, поскольку вот он, его тоже зовут Виталий, он называет себя на нашем сайте мистер Виталий. Вот, и если сейчас мистер, нам помогут, то мы пообщаемся с мистером Виталием. Но мы не будем раскрывать инкогнито. В скайпе еще более впечатляющее имя у мистера Виталия. Мистер Виталий, приветствуем вас в нашем эфире.
Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Виталий.
Виталий, здравствуйте, тезка.
Да, кстати, тезка. У меня к вам есть два вопроса. Первый вопрос – это вообще планируете ли вы перейти в какую-нибудь другую дисциплину, там в МТТ, либо в кэш, либо вот только СНГ, и все, вам больше ничего не надо, кроме этого. И второй вопрос, вот если в вашей жизни закончится покер, ну, к примеру, вот завтра вы не будете играть в покер, ну, неважно по какой причине, да, вот чем вы займетесь вообще? Ну, в принципе, все.
У меня встречный вопрос. Почему вы, Виталий, называете меня Виталий на «вы»? Вот, мне это очень интересно. Конечно, спасибо за такую большую долю уважения. Что касается вопросов, на первый я уже ответил. Я МТТ я люблю, иногда поигрываю, но у меня не хватает выдержки на долгие онлайн-турниры, поэтому я могу в конце турнира или сильно переволноваться и стать нитом, или наоборот, слишком сильно разойтись и начать исполнять что-то нереальное. Вот. Ну а в живых, слава богу, меня эта участь не постигает. А кэши я не собираюсь его пока пробовать, если только какой-то друг меня не заставит, типа Пурити, но он, к сожалению, живет в другом городе. Или пока там у меня не начнут ухудшаться результаты по sit&go. А вот насчет второго просто более интересный. Если вот так покер пропадет, я с огромным удовольствием, вот все, что как бы там где-то скопилось, я это пущу на какое-то очень глобальное саморазвитие, там, самосовершенствование. Ну, типа, знаешь, начать с банального, типа курса английского именно такие интенсивные, чтобы как бы не просто ходить там, поржать, там, пообщаться, а вот именно чтобы выучить. Такое очень редко бывает, чтобы ходили на курсы ради того, чтобы выучить, но тем не менее. Потом, знаешь, типа всякие, получить права, там тоже, что в ближайших планах на год, там что-то еще пойти. Ну, то есть развиваться и вообще...
А кушать-то что будешь?
Ну, как тебе сказать, Биг Маков у меня дома еще как бы много. Ну, я думаю, к этому времени, как пропадет покер, надо научиться, кстати, куда-то уже иметь какой-то пассивный доход. Это вот тоже нельзя забывать.
Твои мысли, кстати, по поводу перспектив покера, вопрос от Аху666. Мне сколько лет твои доходы в покере не будут снижаться, при условии, что останется интерес к игре.
Ой, ты сейчас пропадал, повтори второй вопрос.
Твои мысли по поводу перспектив покера, по твоему мнению, сколько лет твои доходы в покере не будут снижаться, при условии, что у тебя останется интерес к самой игре?
А, понял. Перспективы, я думаю, не особо Аху, ну, у него такой ник, да?
Аху, да, 666.
Да, не особо, наверное, Аху перспективы. Все-таки слишком он развивается. Может быть, там лет через 5 плюсовая будет только Амаха, я не знаю. Хотя, с другой стороны, как бы чем больше игроков, тем больше фишей. И, может быть, дольше всего будет держаться, наверное, Хэдзап все-таки, да. Ну, я не хочу загадывать. Мне, честно говоря, страшно даже представить, что покер может перестать переносить доход и стать что-то чем-то там просто ужасным, да. А сколько лет? Ну, блин, не знаю. В принципе, я тоже не стою на месте, даже несмотря на то, что я играю не до покер, который называется sit and go. Я думаю, что я очень много прибавил. Это я когда-то листал свои старые hand history, там позапрошлогодние, я, конечно, там находил много такого, от чего глаза просто, ну, как бы хочется закрыть, никому не показывать, удалить. Так что тоже бы не стал на это просто отвечать. Ну, если я вот почувствую, что реально прям снижается и уже вот, ну, уже не у кого там выигрывать, ну да, да, придется что-то думать. Кстати говоря, я все-таки надеюсь, будет у нас золотой бум покера, когда, если дефис слэш, когда вот американцам вернут полный доступ назад вот к покеру, да, то есть чтобы они могли депозитить, чтобы вернулись не те реги, которые сейчас играют со страной United States, а вот всякие домохозяйки там, вот, которые вот забежали на часок там на обед, чтобы сыграть там турнирчик за 5000 хедзап с этим, с LeafB 112 там, или там с Bowler 88 с Тимошенко, ну и так далее. Вот такие нужны.
Еще один вопрос из чата, а потом...
Потом в Грецию.
Да, потом в Грецию, да. В Грецию вопрос. Скажи, пожалуйста, хотел бы ты поиграть за столом против Фила Хельмута и все время его переезжать?
С огромным удовольствием, на самом деле. Мне иногда... Ну, я когда сетингово играю, у меня бывает, что когда я вижу, кто-то из себя выходит, мне так, ну, я его подначиваю еще. То есть там, типа, он там орет благим матом, а ты ему отвечаешь не, то есть, не в ответ его там, как ты пытаешься оскорбить, а ты ему там, типа, да, там, что-нибудь там такое, от чего он еще больше заводится. Я думаю, с Хельмутом за столом мне было бы весело. Ну, кстати, если вот так говорить имена, мне бы очень интересно было бы поиграть с Негриану за столом, потому что он вроде как во всех трансляциях такой, ну, вообще прикольный чувак, такой общительный. То есть тупо потрепаться, вот. Такого.
А вообще ты смотришь вот всякие эти трансляции, какие-то крупные турниры, High Stakes Poker, Poker After Dark, или тебе это неинтересно?
Мне это интересно, но я смотрю это в основном, если мне кто-то скинет ссылку, Ваську, так у самого, знаешь, руки очень редко доходят. Все-таки слишком много материала, и не знаю, что именно смотреть, а рандомно смотреть, как 5 человек в карты играет, ну, блин, я уже за свою жизнь наигрался, как бы.
Ну, и вот еще один у нас аудио вопрос от нашего постоянного слушателя, лучшего друга Макса Каца, пользователя нашего сайта, Грека. Зовут его, как мы все хорошо знаем, Вадим.
Привет, Вадим, парни.
Вадим, привет. Сделай, пожалуйста, потише, а то ты у меня как будто бы в ухе сидишь.
Привет, вот, парень. Вот так получше?
Ну, чуть-чуть получше. Вот да. Ну, давай, задавай свой вопрос.
Да, привет, Илья, привет, Виталий.
Так вообще отлично, ага.
Ты выплюнул привет. Микрофон, что ли?
Да, я выплюнул микрофон из уха.
Недалеко? Он недалеко отлетел?
На 4 метра он отлетел у меня, сейчас висит на потолке.
Скорее всего, в твоих ближайших планах, скорее всего, было плюнуть микрофоном Макса Каца. Если кто не следит за нашим форумом, это Вадим, один из главных участников полемики с Максом в соответствующей теме на нашем сайте. Но это офф-топик такой.
Тебя слушаю. Абсолютно неправда. Я никоим образом не отношусь к хейтерам Макса Каца. Я даже наоборот писал, что мне очень интересно читать его посты и смотреть его видео, но я не очень разделяю как бы его методы влияния на публику.
Давай мы сейчас с другим манипулятором великим общаемся. Давай свой вопрос для Виталика.
Да, Виталий, такой вопрос был. Меня, правда, опередил предыдущий оратор. Я хотел... Виталик, ты говорил, что когда тебя один раз гадалка нагадала, что ты можешь еще зарабатывать тем, чем ты зарабатываешь все 7 лет, и после этого ты уже не сможешь этим зарабатывать. Вот, и ты отвечал на то, что там, вот, я там планирую заниматься чем-то другим. Но у меня немножко другой вопрос. Ты еще помимо того, что как очень крутой покерный игрок и очень крутой футболист, известен как очень прогрессирующий певец, которого буквально в ближайшие пару лет будут выдвигать на Евровидение. И у меня вот вопрос, связанный с этим. Планируешь ли ты заниматься этим более-менее профессионально, записывать альбом и продвигать свою рэп-культуру в массы?
Рэп-культуру? Слово «масса» мне нравится, кстати. Ну, если вот серьезно ответить на вопрос, с удовольствием я бы просто позанимался, просто поучился бы, типа, там, пению, да, это первое. А второе, перезаписал бы как бы какую-то там из песен вот именно на профессиональном оборудовании, чтобы там получилось, ну, реально все получилось гладко и прикольно. Просто вот изначально же идея была не та, была идея повеселить, да, то есть, ну, в результате получалось много всяких шероховатостей, но смысл, главное, оставался смыслом. Вот, но появились большая куча хейтеров, которые требовали уже именно студийное качество, поэтому мне самому это интересно этим заняться, именно научиться там всяким там фишкам, там петь, короче, лучше, а б, именно вот записать. У меня же мама именно профессионально поет уже там лет 20-25, в отличие от меня, то есть, ну, на самом деле очень хорошо поет.
Так, ты что, серьезно сейчас говоришь, да?
Не, на самом деле абсолютно серьезно.
Она поет профессиональный певец?
Ой, Илья, ты пропадать начал опять. Ну, я понял твой вопрос.
Я не хотел пропадать.
Не хотел. А у меня забавная ситуация, история была. из школы дважды, причем, вот, знаешь, я учился с 1 по 9 класс в одной школе, с 10 по 11 в другой. А в обеих школах у меня были проблемы с химией. Ну, то есть оценка по химии у меня была настоящая 2, а в дневнике 3. И в обеих школах на выпускных, когда спела моя мама, обе химички, хотя они были такие, знаешь, колоритные, ну, такие персонажи вообще интересные, то есть достаточно строгие, обе подходили к моей маме и одно и то же сказали, типа, а что ты раньше там не подошла, не спела, мы твоему сыну там 4 с минусом поставили, знаешь, до такого до маразма доходило смешно, мы, конечно, там поржали, оценили это. Вот, она у меня с этим, со своей группой, они, своих песен у них нету, они вот именно популярные, всякие известные, поют на юбилеях, там, на свадьбах. Вот, у меня и очень давно, на самом деле. Причем мама у меня, по-моему, тоже не ходила там в музыкальную школу. Я вот не знаю, каким чудом у нее там такой реальный дар оказался. Вот, но я бы хотел как бы этому тоже научиться. Мне огромное удовольствие доставляет, в принципе, там, ну, шутить, петь там и так далее.
Пропадаете. Да. Не-не, я не пропадаю, я просто читаю. Следующий вопрос от пользователя Свилларда. Когда только начинал играть, думал ли ты, что реально сможешь достичь такого успеха? Или это были больше мечты, и ты был настроен всю жизнь работать на кого-то?
Ну, это были скорее как мечты. Я, конечно, не был настроен на кого-то работать, но я четко помню, я об этом даже в каком-то из постов писал, что когда-то я, когда ехал на работу вот в банк, в метро я ждал поезда, и у меня такие рассуждения зашли. Вот сейчас я играю двадцатки, у меня роет там 10%. А что, если получится так же играть полтинники? Это же 5000 долларов в месяц. Блин, нифига себе. Вот типа такого. А что касается вообще успеха, я когда играл, несмотря на то, что мало кто знал там мой ник на Вонгейме, когда я только начинал, мне всегда было, знаешь, такое стыдно немного, если вдруг у меня будут какие-то там слабые результаты, нулевые. То есть тогда-то в ноль играть было еще... Ну, совсем стыдно, там очень легкие игры тогда были. Вот. И я помню, кстати, даже, что я комплексовал даже на тот момент по поводу того, какой у меня тогда рой был на тридцатках, там на полтинниках. Вот. И, естественно, я не мог предположить, что у меня вот так возьмет все и со временем очень хорошо пойдет.
А был какой-то переломный момент, когда ты понял, что покер точно станет твоей профессией?
Ну, возможно, было в тот момент, когда меня... с позором выгнали из команды Макса за то, что я постоянно раззвездяйничал, и, значит, выдали сумму денег наконец-то за все там 5 месяцев, я там половину отдал родителям на машину, и тогда я вернулся к самостоятельной игре, я очень, ну не очень, я порядком волновался, смогу ли я сам себя вот покером обеспечить, и в первый же месяц я там начал играть турнир за 30-50, и вот у меня пошло, вот, это был первый мини-этап, когда вот закрепился вроде бы на длинных столах, а второй, когда я уже научился играть короткие столы. Я аж не сразу у меня это получилось, я сначала тоже там порядком игры в ноль отыграл, 2000. То есть вот я играл 16, допустим, столов на 10 человек, а когда я попробовал турниры на 5 человек, то от 4 столов у меня просто мозг взрывался, мне было в каждой раздаче очень некомфортно. То есть ты понимаешь, что я опять вот оказался в раздаче, и, блин, вот не знаю вообще, что делать. Мне это, знаешь, так давит, просто давит, очень сложно было. И мне помогло то, что в Вонгейме были тогда бонусы 7x, которые там 70% рейтбэк. И фишка была в том, что за $100 турниры на 5 человек были, а на 10 не было. На 10 было только за 50. Ну, как бы Вонгейм всегда был странным румом, странной сетью. Вот. И я там в 2 раза быстрее отмывал бонусы на коротких столах. Ну и со временем сначала научился там не проигрывать, но потом научился и выигрывать. Я там последил за регулярным одним, вот, попытался как-то перенять фишки, то есть, ну и так далее. Вот так все складывалось.
Hold'em Manager или Poker Tracker?
Hold'em Manager. А знаешь, я вот так ответил быстро, а ведь меня можно было сейчас врасплох застать, если бы ты спросил Hold'em Manager или Table Ninja. Знаешь, вот такой вопрос какой-нибудь коварный. Я бы все равно сказал Hold'em Manager и был бы...
Конечно. А я просто не знаю, кто такой Table Ninja, то есть я представляю примерно, что это какое-то приложение к Hold'em Manager, но что оно делает, честно говоря, нет, я фиг знает.
Это просто покерное приложение, которое позволяет там забиндить всякие хот-кей, там пас на фолд на правую кнопку мышки, там all-in еще на какую-нибудь кнопку, автоматическая подстановка ставок и так далее. То есть две совершенно по смыслу разные программы, да? Mm-hmm. Статистика и вот это.
Ну, понятно.
Даже
ну,
не знаю, что бы я выбрал, кстати.
На любой вопрос отвечаешь Hold'em Manager, я так понимаю, просто... То есть там, ну, да. Где там, кошелек или жизнь? Hold'em Manager.
Hold'em Manager. Абсолютно верно.
Вопрос от сталкера. Можно было бы ожидать от него, что он спросит, как ты относишься к творчеству Тарковского, но нет, вопрос другой. Если ты начнешь тащить офлайн, будешь крупно доезжать, забьешь ли на онлайн СНГ гринд?
Не, никогда в жизни. Я же понимаю, что это два разных занятия. И играть турниры офлайн МТТ, которые сильно зависят от дистанции, вообще от миллиона всяких факторов, и параллельно. Ну, как знаешь, это как работа, то, что за компом, и тоже работа, но на другой должности. Это вот игра в офлайне. Поэтому, если я даже крупно доеду, ну и что изменится, что я буду каждый день ездить, летать на какие-то турниры, я не знаю, по 1000 евро, что ли, там, или в притоны ходить? Нет, конечно, я сохраню свои занятия.
Вот пришел текстовый вопрос на Skype Gypsy Team от Гургена Жангуряна. Как Виталий относится к стендап-комедии? Не хотел бы попробовать себя на этом поприще?
Ну, я точно не знаю, что это такое, но это что-то типа импровизации, да, я так понимаю? Ну,
да, типа выходит человек и смешит народ. Ну, это типа, как делал, например, условно говоря, Райкин, но, насколько я понимаю, в этом действительно больше импровизации, потому что Райкин все-таки говорил вещи, которые, ну, как бы, там не было никакой импровизации вообще.
Ну, тут мне сложно ответить. Мне, с одной стороны, кажется, что я бы смог, потому что я, в принципе, считаю, что именно импровизация что-то типа моего конька. То есть, вот когда в какой-то компании там или что-то где-то там, где больше, чем два человека, я обычно очень часто могу там отжечь что-нибудь там интересное сказать. Но вот, с другой стороны, поставь меня сейчас на сцену и вот дай какое-то задание, честно говоря, я не удивлюсь, если я полностью провалюсь, например. Ну, по разным причинам. Может быть, нервы, а может быть, там, ну, еще что. Мне было бы интересно, вот, если, в принципе, может что-то типа такого попробовать. Почему нет?
Ну, вот такой любопытный вопрос, на самом деле, от одного из самых наших таких интересных пользователей, посетителей, депозитарий, всегда очень интересный вопрос, он задает, спасибо ему. И вот сегодня такой вопрос. Как ты относишься к продаже турнирных долей больше их себестоимости? То есть не один к одному, а 1.2 к одному и т.д. Ну, вот разные есть подходы, как бы, в этом смысле. Вот какой у тебя у самого опыт в этом смысле?
Ну, я об этом далеко не сразу узнал, что, оказывается, можно себя дороже продать. В принципе, я немного негативно к этому отношусь, но как-то мне это кажется, это уже совсем перебор. Хотя ведь человек мне может вполне нормально математически обосновать, и что я не прав, но я все равно как бы буду оставаться при своем, и я не буду там свои доли продавать за 1.5 к 1. Я лучше найду просто человека там, ну, например, ну, возьмем того же там Сашу Кравченко, да, кому продать долю, то есть ты продаешь долю человеку, который сам при этом хорошо играет. Тогда ты можешь один к одному продать и чувствовать себя нормально. Я понимаю, например, Макса, что он не хочет просто какому-нибудь рандомному пользователю, которых много, ну, там, взять и предложить просто так, типа, заработать. Ну, как-то вот что-то с этим связано, да, но мне немножко, мне моральные какие-то вот эти преграды мешают. Я бы не смог себя продавать там дороже, чем один к одному свою долю.
Таким образом, мы узнали, что хин продается по себестоимости.
Да, но еще бывают эти сезонные распродажи. Так что...
Понятно. Ну вот, депозитарий отмечает, что по чувству юмора ты однозначно лучший объект для интервью. Аху666, опять же, спрашивает, постишь ли ты и читаешь ли ты дважды два?
Дважды два я иногда читаю, в основном для того, чтобы с кем-нибудь поспорить. Ну, СНГ раздел читаю, и мне... Всегда он улыбку вызывал. Ну, как-то мне казалось, что там, ну, блин, как тебе объяснить? Ну, тупые фанатики калькуляторов. То есть, может, я вообще неправильно играю, на самом деле, СНГ на 9 человек, но иногда читаешь темы, и просто ужас приходишь, хочется со всеми поспорить, а потом, понимаешь, а нафиг это надо? Ну, пусть люди играют, как вот играют. Ну, если то, что я играю, это более правильно, ну, пусть они об этом не знают. В общем, 2x2 для меня не особый авторитет. Единственное, мне очень нравится там читать темы... раздел софта, то есть всякие там скины, там всякие программы, там вот постоянно в реальном времени могут авторы программ отвечать, там баги фиксить, тот же Hold'em Manager, который, кстати, такие козлы, это просто жесть, уже прошел год, они до сих пор не пофиксили глюк, когда ты играешь МТТ, и из 9 человек остается 6 или меньше, то есть shorthanded стол, то статы съезжают. Это просто задолбало. Это не только у меня, я знаю, что такой глюк есть. И уже год прошел, сколько писали на форумах, я не понимаю, почему это не могут пофиксить. Это на самом деле достаточно сильно с ума сводит 45 макс меня, когда я играл. То есть вот остается 12 человек на каждом по 6, и все, пипец, там статы, чтобы найти на игрока, там нужно угадать, так, оп, кликаешь, ой, не тот, не тот, не тот, ой, карты сфолдились, там, не знал, что делать на его рейз баттл, типа такого.
Вот. Нет, у меня этого нет, единственное, что у них явные там, явные глюки, ну, ты, наверное, вряд ли этим пользуешься, для тебя это не так важно, а есть там, ну, в кэш такая вкладка VC Players, ну, то есть, как бы, как ты играешь против разных игроков, и там вот явные глюки с фильтрами, то есть там, ну, они просто не работают жестко.
На самом деле, что касается фильтров, там нельзя никак выбрать именно турниры, например, я хочу посмотреть турниры только на 45 человек, и в них свою статистику по вот, VP, при Flop Race и так далее, отделить их от всего. Например, отделить 9 макс Super Turbo Sit & Go от 45 макс, который тоже 9 человек, как бы, нифига, такое нельзя сделать. Очень многое в Hold'em Manager сделать нельзя, и вот, честно говоря, у меня такое уже сложилось отрицательное отношение к автору, то есть вроде... Ну, гигантская просто софт, там, ну, очень много пользователей. И вот, блин, поддержка вообще какая-то... Вроде что-то фиксит, но никак не могут вот что-то важное исправить. Козелом, короче.
Вот так вот жестко. Ну, ты смог бы его научить жизни?
Даже не знаю.
А нашим хоккеистам и лыжникам ты смог бы помочь?
Ну, лыжнику я точно смогу помочь, он все-таки из моего города, хотя я слышал, что...
Не, ну тот-то лыжник нормальный, все остальные.
А ты имеешь в виду тех лыжников, которые сегодня с каким-то аппаратом в руке гоняли шайбу?
Ну, это тоже, это своеобразные лыжники. Ну, вот, например, те лыжники, которые в эстафете вначале мужчина, потом женщины заняли строго 8-е место.
Восьмерка – символ бесконечности, Илья.
Понял тебя. Ну, последние, наверное, 2-3 вопроса. Вопросы такие. Сколько столов ты обычно играешь, и какие и сколько у тебя мониторов?
Один 30-дюймовый монитор. LG, то есть далеко не самый лучший, насколько я понимаю, но просто в один из прекрасных или не очень дней мне очень сильно приспичило. Я просто стал всех обзванивать, у кого там можно было купить монитор в 8 вечера, у того я и купил, там за 50 тысяч, по-моему. Ну, очень сильно захотелось.
Долларов?
Да, естественно, долларов. Но, Илья, я не покупаю дешевые предметы, техники. Вот, и... Что ты еще спросил?
Да это не я спросил.
Да, тебе это неинтересно. Сколько столов?
Ну, если... Ты же сам правду не скажешь, что один, поэтому зачем меня-то это что спрашивать?
Ну, естественно, я правду не скажу, иначе меня просто уважать перестанут. Ну, играю по 16 столов, это число закрепилось, наверное, из-за Full Tilt, потому что там больше 16 тупо нельзя столов запускать. Вот, когда я 6 макс турнира играл, то максимум 8 столов, не больше, а остальные слоты, как бы, свободные, я добавлял в другие турниры, например, на 45 человек. Ну, просто там внимание в начальных стадиях турнира не нужно, и поэтому без проблем, ты, как бы, у тебя основная масса это 6 макс, они вот тут внизу по центру, я их играю, а эти там где-то выше, там сбоку, да, то есть там фолд. Если там какая-то важная стадия наступает, типа в предфиналке, финалке, я просто стол поближе переношу. Ну, а финалки вообще автоматом на фолд-тилте как бы другим цветом подсвечиваются, то есть вообще никаких проблем. Вот. Вот еще вопрос, есть ли на каком-то сайте блок или колодец, где можно постоянно видеть мои результаты? Ну, вот я могу сказать, что я объединил примерно 70% своих ников на Full Tilt, на Шарскопе, создал алиас, то есть там можно бесплатно создать алиас, вот, и если зайти на Шарскоп и вместо player name, то есть игрока, выбрать global alias и вбить там hint через единичку, то есть h1nt, там будет мой, можно сказать, практически общий результат по Full Tilt с графиком, ну и к этому еще нужно прибавить примерно половину выигрыша в плане рейкбека, потому что на очень на high-stakes СНГ у меня половина профита была где-то рейкбеком. Вот. Но постоянно я сейчас результаты особо не выкладываю. В основном это там по всяким причинам безопасности связано. Так что, наверное, все-таки мой ответ нет. Ну, можно у меня, Васьки, наверное, спросить, как дела. Если у меня дела плохо, я действительно признаюсь, что у меня все хорошо по-прежнему. Вот.
Ну, у тебя может быть либо хорошо, либо очень хорошо.
Ну, я стараюсь, да.
Вот сейчас примерно 10 вопросов пришли вот в чате от людей, которые не слушали сначала. Все они вопросы дублируют то, что мы уже с тобой обсуждали. Поэтому закончу, пожалуй, тремя вопросами. Вот три последних вопроса. Первый. такой, ну, как бы тоже очень логически связанный друг с другом. С кем из известных игроков ты встречался в онлайне, и считаешь ли ты, что Кока-Кола в баночках вкуснее, чем в бутылочках?
Да, Кока-Кола в баночках действительно вкуснее, чем в бутылочках. Я это еще запомнил, когда на баскетбол ходил в детстве в 6 классе. Я помню, что вот баночку берешь и как-то вот прям, ну, как в рекламе пьешь, а бутылка, там видно колу саму. Может быть, из-за этого, кстати, теряется вот ощущение, то, что ты видишь, то, что ты пьешь, вот эту гадость, как бы, да. А в банке, так, ну, такое наслаждение, там, особенно из холодильника.
А он еще, кстати, просто тупо холоднее.
Ну, да, возможно. Еще у меня проблемы с памятью, я поэтому опять забыл первую часть вопроса, то, что спросил.
Вопрос, с кем из известных игроков ты встречался в онлайне?
В онлайне. С Николаем Евдоковым я встречался. Тут у меня отдельная история. Николай постоянно меня переезжает. Он любитель выставиться снизу, то есть с каким-нибудь гадшотиком. Как говорят в офлайне, с тритом в дыру и купить. Слушай, а что-то даже не помню, с кем еще. С Сашей Кравченко я играл за столом в МТТ. Там 4 макс турнир был. И, кстати, я бы тогда занял призовое место, по-моему, 30-е из 2000 человек. А он вылетел буквально за пару человек до меня. Это было 2 или год назад. А так даже не вспомню. Хотел один раз подсесть к дуру, но там мне что-то написало, что чтобы завести 100 тысяч, вам нужно послать документы. И я поэтому не смог.
Ты не смог их оперативно подделать, да?
Угу.
Максимальный даунстрик в боинах, который был в СНГ у тебя, и как ты борешься с периодами неудачи, если, конечно, они у тебя бывают?
Ну, это опять-таки можно в Global Alias вбить хинт через единичку, там видны просадки. Ну и, в принципе, на моем фулл-тилтовском графике только одна, наверное, просадка 2500 турниров, которая в ноль была. Ну, я не знаю, с чем это связано. Может, мне на самом деле просто везет больше, чем регулярам. То есть я как бы сыграл в сумме 30 тысяч турниров на 6 человек. Я, честно говоря, я действительно допускаю, что, возможно, даже после 30 тысяч турниров есть какой-то 5% шанс, что одному чуваку будет переть, например, ну, в 2 раза больше нормы. Я, в принципе, не удивлюсь, если мне тупо прет, потому что я, честно говоря, не считаю, что я там реально какой-то гораздо лучше всех остальных. Да, я когда играю, я чувствую, что я все знаю, что делаю, но, тем не менее, мне это все кажется настолько легким, что я думаю, что это все должны знать и могут это знать и дойти до этого сами или с чьей-нибудь помощью.
Ну вот, я, кстати, тебе сочувствую искренне, Виталик, все-таки, видимо, проблемы у тебя будут в жизни, потому что, ну, у нас есть посетитель на сайте с ником Параноик, вот, и Параноик, ну, просто некоторые люди не любят обсуждать свою личную жизнь, ты в этом плане более открытый человек, так вот, Параноик, ну, уже 4 раза за главными буквами написал в скайпе хинт. Все за главными буквами. Ты еще встречаешься с Женей? Вопросительный восклицательный знак. Ну, не исключено, что Параноик тоже раньше был как-то связан с Женей, поэтому, в общем, его это так интересует. Ну, вот, как бы, такой вопрос.
Да. Со своей Женей, любимой Женей и любимой девушкой Женей, я встречаюсь уже 2 года где-то. И просто я действительно стараюсь немножко вот... Я когда-то прочитал у Кирилла Рабцова где-то в колодце, он там очень интересно писал-писал, а вот на такие всякие личные вопросы он просто отделил, что личное, ну, совсем
уж
личное.
Ну, понятно.
Это личное. Ну, я, в принципе, подумал и решил, что с этим я согласен, что вот совсем уж совсем личное все-таки я
так
оставлю.
Так что параноику просьба не беспокоиться. Ну и вот, если сможешь, последний, что называется, вопрос от Сергея Сафронова, которого традиционно я благодарю за этот эфир, поскольку на нем, как всегда, была вся техническая часть. Это главный редактор нашего сайта. И вот он просит тебя раскрыть в заключение одну из 5 фишек СНГ. Ты сказал, что там всего их 5. Одну, пожалуйста, раскрой, раз мы уж тебя пригласили в эфир. Хоть какая-то польза от тебя должна быть.
Придрались к какой-то к рандомной фразе, да, про 5 фишек. Ну, моя фишка может быть... Блин, хороший вопрос. То есть я как бы сейчас своим молчанием я совершенно подтвердил гипотезу о том, что мне на дистанции 30 тысяч турниров прет 2 раза больше, чем надо. То есть фишек у меня своих нет никаких. Но в СНГ, пожалуй... Главная фишка на 6 человек Table Select, чтобы не садиться в столы, где много регуляров, потому что среди 6 человек 3 регуляра – это уже полная жопа. Как бы. Вторая фишка – это дисциплина в плане тельтоустойчивости, чтобы ты все-таки после 3 переездов не начинал уже совершать минусовые действия или не начинал прекращать свою катку, что тоже как бы очень минусово, потому что теряешь много времени. Да? Ну и третье, возможно… Не, ну как бы хватит с вас уже. Целых 2 фишки.
Мне кажется, хватит.
Да.
Ну, хорошо, тогда, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Честно вам скажу, что сразу несколько человек, включая самого Виталика, а также моих близких, хотят спать, а поскольку я им не даю этого делать, то, соответственно, здесь они выступают на стороне окончания этого разговора. Еще раз хочу поблагодарить Сергея Сафронова и Евгения Атарова, который помогал нам с приемом звонков, ну, а также, конечно же, Виталия Валова. 4 раза я, кстати, назвал правильно твою фамилию, поэтому все-таки $400, которые мы тебе за рекламу, ты, пожалуйста, все-таки верни, хоть ты их и закатал уже. Вот. Ну и хочу пожелать Виталику удачи в офлайн его возобновляющейся карьере. И на самом деле очень рад, что ты, ну, снова начинаешь ездить на все эти турниры, потому что, ну, банально с тобой гораздо веселее и гораздо более позитивная обстановка. И, честно говоря, поездки в Берлин я жду с большим нетерпением, поскольку тоже собираюсь там принять участие, ну, тупо как сателлитчик, поскольку да, я выиграл сателлит.
Спасибо за приятные слова. Я, в свою очередь, хочу пожелать удачи отдельно, значит, всем читателям и слушателям Gypsy Team, отдельно самому сайту Gypsy Team за то и поблагодарить за то, что действительно очень интересный ресурс. Ну, я никогда в жизни бы не стал по чьей-то просьбе какой-то сайт нахваливать, мне на самом деле очень нравится. И особенно авторы там, то есть даже вот новости читать их просто приятно, да, то есть тоже составлены такие с юморцом, такие интересные. И тебе, естественно, на турнирах, чтобы четкое там техническое, а бестильтовая игра сочеталась с выигранными коинфлипами и сравнением сверху и снизу, вот, чтобы мы как можно на более поздней стадии встретились и поделили. Поделили на 20 человек.
По-моему, или я вот не помню. Нет, по-моему, вот один раз я участвовал в дележке, ну не то, что дележке на 20 человек, был такой турнир в Метрополе, там один стол был, ну турнир по $3000, тогда это были безумные совершенно деньги, это был чуть ли не самый дорогой турнир в России, и когда осталось 2 стола, а в призах был только один стол, в общем, уговорили тем, кто займет места, соответственно, с 11 по 20, вернуть бои-ин. Вот.
Да.
Это вот была такая история, ну там было много.
Илья, и после этого зародилась такая sit and go дисциплина, как Don, да, Double or Nothing.
Ну да, видимо, это был Double or Nothing, да. Ну я, на самом деле, потерял приличные деньги на этом, потому что я в этом турнире занял 3-е место и не досчитался крупной суммы, которую поделили вот эти вот недотепы, которые заняли с 11 по 20 места. Вот, но это уж совсем офф-топик. Еще раз большое спасибо Виталику, и будем надеяться, что в следующем эфире опять будешь ты, просто тупо, потому что ты выиграешь ЕПТ Берлин. Удачи! И большое спасибо всем слушателям. На этом наш эфир закончен. До встречи на Gypsy Team. Спасибо, что были с нами. Для вас работал Илья Городецкий. Всего хорошего.